8 часов 35 минут, среда, 21 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая программы. Здравствуйте, Настя.
И Сергей Даренко, доброе
31
утро.
Градус, я хотел сказать сейчас в новостях, Денис Чижов сказал, 31 градус сегодня ожидается в Москве, и это на самом деле будет, значит, 35.
На солнце,
ну,
да.
Пойми, ты видела, как, ну, ты знаешь, как измеряется, в принципе, температура на ВДНХ. На ВДНХ, когда ты заходишь от Останкино через ворота, не через центральный вход, а от Останкино, ты идешь, допустим, там, ну, там ужас какой-то, какие-то машины несутся, какой-то кошмар, в общем, бардак и все такое.
В Воробьевых горах есть
станция? Не знаю, я знаю про ВДНХ, это главное. Слушай, ну тебе серьезно говорю.
Хорошо.
Значит, они там его измеряют. Там стоят такие, типа, коробочки такие в тени, притом там деревья, и в тени стоят такие ящички деревянные с жалюзи деревянными, же покрашенные масляной краской.
И все как мы такое... любим.
Да.
С и
туда потом...
там все.
Да, с потеками. Да, с каплями засохшими. И туда ты можешь сама заглянуть. Там стоят термометры, но я не видел, я не подходил. Конечно. Нет, достаточно потереть об штаны. Понятно?
Блестело,
нет,
да.
Слушай, ну там не может быть никакой на них температуры. Если там будет 31, значит реально будет 35.
Да, так это отлично.
Кому?
Мы идем загорать все.
Зачем?
Как, чтобы не сгореть летом.
Да, ну что? Зачем это нужно, я не понимаю. У тебя что, витамина D не хватает?
Конечно, не хватает.
Да, ладно, покажи ноги. Нет, ну в смысле?
Я уже начала, Миш, видите, полоски.
Витамина D у тебя хватает, все нормально. Слушай, скажи мне про поезд вчерашний. Кто виноват? Кто виноват?
Три версии есть. Ну, то есть сейчас вот жду апдейта на ленте новостей.
С поездом.
Лопнувший рельс. Что-то случилось с колесной парой у вагона,
Значит, а может быть сочетание факторов? То есть получается, что лопнувший рельс сам по себе лопнул. Он сидел рельс, потом говорит, можно я лопну?
Участок, во-первых, только что
отремонтирован. Что, струна, что ли, я не понимаю? Это что, струна, что ли?
Вообще, это
гитарная,
довольно сложная.
Четвертая. А?
Нет, это довольно сложная конструкция.
Струна ре?
Перемены температуры, от напряжения, там, от веса, от всего зависит.
Он может лопнуть, но он размягчается на жаре. Не надо думать, что он должен лопаться на жаре. Я тебе объясняю. Лопаться на жаре он может, только если там была, например, минус 50 жара. А какая там при плюсе он размягчаться должен? Он должен делаться весь такой шелковистый и мягкий, как асфальт размягчается. Ребят, вы что, ребят?
Чего сказать, что в рельсы можно залипнуть в жару?
Ну, конечно. Ну. Тапочкой наступаешь, и след остается. Конечно. Слушайте, давайте, скажите мне, пожалуйста, в чем причина? Ну, я не понимаю, лопнувший рельс меньше всего мне нравится. Лопнувший рельс нравится мне меньше всего. Вторая причина, Настя. 7373948, позвоните.
Что-то
кто
с колесной парой у вагона товарного, который там...
Которая вихляла, была вихлястая, потому что она была украинская. А украинскому свойственно быть вихлястым в последнее время.
Это все связано с Бандерой, да, как-то?
Ну, естественно. Это связано с... Нет, это связано с бардаком, расхлябанностью и нежеланием работать, а желанием выпендриваться и ощущением, что Европа и Соединенные Штаты за все заплатят. Вот это последнее время же характеризует Украину, правда же? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Денис.
Да, Денис.
Я хотел по поводу колесных пар сказать.
Скажите, пожалуйста.
В свое время я занимался этим вопросом, изучал.
Да.
Дело в том, что колесная пара должна протачиваться определенным профилем.
Угу.
Вот. Те, кто экономят на снятии этой пары, ее обтачки специальной, вот, они просто напильником обдирают, так, чтобы свеженькое было.
Скажите, то есть, смотрите, во время работы, время от времени, ну, происходит деформация колесной пары.
Да, правильно? Их нужно вытачивать по строго определенному профилю на достаточно дорогостоящих станках.
Снова, то есть вот мы сколько-то погоняли на ней, и снова...
Обновить.
Вот, да, понял. А там, там мясо хватает, железо хватает, чтобы...
Железо хватает, но до определенного момента.
Да.
То есть там есть определенные геометрические вот эти выверенные формулы, по каким это должно обтачиваться.
Да.
И даже у нас, в общем, насколько я понимаю, иногда просто обдирают так, чтобы на линию выгнать можно было.
А теперь, по вчерашнему инциденту, скажите, пожалуйста, непривязанный контейнер раз, значит, на вираже вдруг улетает, колесная пара вихлястая какая-то, несолидная, расхлябанная, два, и лопнувший рельс три. Что вам кажется больше?
Мне кажется, это совокупность.
Совокупность всего.
Совокупность причин, да. Жара могла дать определенный люфт могла дать колесная пара и незакрепленный контейнер.
Но можно, ну можно мне спасти рельс? С чего бы он стал лопаться на жаре, объясните?
А? Рельс лопнуть, чтобы рельс лопнул, это нужно специально его лопнуть.
Ну так в том-то и дело. Ну,
сам по себе он не лопнет.
Вот я бы к рельсу меньше всего приставал бы, да? 7-3-7-3-9-4-8. Я бы к рельсу меньше всего бы докапывался. Ну с чего бы рельсу лопаться, ну скажите мне, ну... На жаре, тем более, внимание, эдак у вас на сталелитейных заводах должна струя железа постоянно лопаться, потому что она раскаленная. Да? Это что ли? Ну ж, ребят, вы что мне против физики-то идете? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я железнодорожник, работаю рядом с Бекасово.
Вот скажите, пожалуйста. А можно вопрос? Бекасово сроду, мне казалось, что Бекасово кресты, это на окружной.
Да, именно так и есть.
А как же он шел по окружной, что это?
Он не по окружной шел, он шел по главному пути в сторону Нары.
Понял. Так, и
Ну, насколько я знаю, сейчас на работу пришел, мне сказали, что там работали путейцы.
Ага.
Ремонтные работы вели, и путейцы виноваты. Там никакая не тележка сломана была, не лопнувшая рельс, а просто путейцы не закрепили рельс, и он разошелся.
А, то есть в месте, где вот эти здоровенные штуки, про которые, значит, заклепки или там болты гигантские.
Да.
Они были затянуты плохо, то есть там был ремонт.
Были плохо, были плохо затянуты или были вообще не затянуты.
Ага.
Шли работы, и шел поезд, и просто разошелся рельс,
ага.
И вот такая ситуация произошла.
Ага.
Насчет тележек, это все вранье.
А тележка могла бы быть, тем не менее? Вот,
Могла бы, да, украинские тележки идут с дефектами.
Вообще,
могла.
Как правило, да?
Да, как правило, да. Последнее время, несколько лет, тележки идут с дефектами.
Но абсолютная случайность, что именно в этом месте пассажирский поезд. То есть, понимаете, это один на 10 миллионов, на 100 миллионов,
да,
понятно, да?
Да, это просто случайность.
Спасибо.
Виноваты путейцы, сейчас все на путейцев свалили. Там, конечно, голову путейские полетят.
Понял вас, спасибо, хорошего дня вам. Вот этот человек звонит нам, который работает там сейчас, на Бекасове. Ты знаешь, что Бекасово-Кресты это окружная дорога?
Ну, вы
Чё?
Уже сказали, значит, теперь знаю.
Ну, так есть такая знал, дорога, конечно. Но есть такая дорога. Она тянется, бог весть.
Я как петербурженки, Кресты это только тюрьма.
Да нет, но Кресты как раз не права. Вот это, там есть...
Понятно, что это распространенный топоним.
Станция Кресты, Мачихина, значит, Бекасово, вот эта вся вот эта фигня.
Вы
вот
там
это.
Знаете, вы там есть?
Я знаю, я пешком там ходил, чтобы ты знал. Когда я не мог дождаться поезда,
по окружной
железной дороге, я знал, что поезд будет через 2 часа, например, а мне идти какие-то жалкие... А мне идти какие-нибудь жалкие там 15 километров по этой дороге. 15 километров. Ну почему? Суворовским шагом 2,5. Так я и шел себе, и шел, и поезд меня догонял. Так лучше идти, чем стоять, правильно? Я шел суворовским шагом, как Швейк по железной дороге, 2,5 часа.
Сейчас бы мы с вами посидели бы в телефончике, правда? Два
Нет,
часа
за мило
душу.
Сейчас-то с айфоном.
Twitter,
сейчас-то
Facebook,
с айфоном, конечно, я
дела.
Посидел бы. Че бы я стал ходить бы.
Так,
ребят, значит, путейщики виноваты. Вы слышали сейчас от человека, который пришел на работу в Бекасово. Человек пришел на работу в Бекасово. И он говорит, не закрепили пути или плохо закрепили
сейчас
пути.
Сейчас это будет основная версия.
7373948. Алло, здравствуйте. Хотя тележки украинские, как правило, плохие, говорит он. Да. Здравствуйте, как вас зовут?
Ну так и есть, тележки плохие. Владислав меня зовут. Тележки украинские плохие, и пару лет назад мы отказались от подвижного состава с Украины. Не закупаем для внутреннего употребления.
Но мы же их позволяем им войти сюда, они входят сюда.
Ну, Ну как делать-то? И тогда они вообще не смогут ездить по нашим дорогам.
Владислав, можно вопрос? Что, да? Вот дайте, сейчас вас слушают люди, которые при слове «тележка» думают про свою тачку на даче. Поясните, пожалуйста, тележкой вы называете что конкретно? Опишите, тележка это.
Ну вот смотрите, вагон, да, то, куда грузят, да, собственно говоря, вагон. А вот, вот та конструкция, в которой крепится, собственно, колесная пара,
да.
Железные, вот эти, которые штуки ездят по рельсам, да?
Да.
Это и есть тележка, вот она, их две под вагоном, две тележки.
Две тележки, есть колесная пара, и то, что ее держит сверху, а на нее ставят вагон уже с рамой. Там,
совершенно вот. Верно,
вот
да.
Вот это тележка. Хорошо.
Да. Да. И, кстати, изломы случались и раньше, вот у нас на севере с углем вагоны идут, и излом боковой рамы случался. Но вот то, что произошло вчера, меня сразу удивило, что вряд ли это было. Ну, не так произошла авария, если бы случился излом тележки.
Тогда дайте мне, пожалуйста, из трех вариантов. Плохо закрепленный контейнер, раз он улетает. Второе, тележка, излом, боковой излом, так называемый боковой излом тележки. Четвертый, вот нам пишет 72-й, это уже четвертый случай катастрофы за последние 3 месяца. До вчерашнего дня шло все без жертв. Все тележки, сломавшиеся за последние 3 месяца, все 4 тележки были украинские. Все 4 тележки украинские, сломавшиеся за последние 3 месяца. Просто так совпало, что был контейнер не закреплен, тоже, кстати, украинский, судя по индексам, по буквам. И в этот момент шел поезд. Вот так совпало.
А вот вы знаете, что интересно? Говорят, под этим вагоном тележка-то, кстати, не украинская была, а что там стояла, абаканская. Так что тут грешить-то на хохлов я бы не стал. Мне сразу показалось, я подумал о том, что это рельс. И либо это трещина в рельсе, а такое, кстати, бывает и в метрополитене, случаются даже трещины в рельсе. Либо это выброс пути. Вот как раз выброс пути и произошел, видимо.
Скажите, вот эти слова человека из Бекасова, вы слышали предыдущего звонившего?
Я верю ему, да, вполне может быть, потому что путейцев мало, работы у них много. И мастер дорожный, путейный мастер, он может просто и тупо не отследить за каждым.
А там был, я вчера встречал информацию, что конкретно на этом участке недавно был ремонт. То есть могли не дотянуть.
Вполне.
А как там тянется? Вот как это вообще делается? Слушайте, вот я когда меняю, перебрасываю резину, да, я тяну, как меня отец учил, он говорит, пока тянется, тяни.
Значит, ну, вы таки шпильку вытяните.
Нет, ну у меня болты на это в самом, на болты, понимаете? И он говорит всегда так, руками, не ногами, пока тянется, тяни. Потому что если...
Ну, на дороге так же примерно, правда, там рычаг еще ставят, и да, два мужика эти винты хреначат, дай бог.
То есть там не какое-то измерительное оборудование, а именно два мужика плечами взбухающими жилами, бурлаки на бекасе.
Ну да, никаких динамометрических ключей там, безусловно, нету.
Нет, то есть два мужика бекасовские стоят и крутят, и все. Да. Я понял, спасибо. Да, да, да. Спасибо, Владислав, спасибо. Владислав работает на железной дороге, и нам везет с экспертами, вы знаете, вообще всегда, да? Всегда везет с экспертами. Это интересно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Алексей, он же механик.
Да,
то же самое, работаю на железной дороге 21 год.
Да.
Ну, я считаю, что, скорее всего, это выброс пути. Будут валить на жару, конечно.
Ага.
Просто рельс лопается обычно на морозе. Так, а вот по жаре происходит выброс пути. То есть куда-то путь сдвигается от...
Да.
Деформируется, одним словом.
Скажите, я об этом говорил о ножке, она морщила лоб и не понимала. Ну, черт бы задрал, ведь он должен мягчеть при жаре путь.
Он примерно так и получается, что он как бы вот по физике удлиняется, и путь сдвигается. И я сам лично видел выбросы, то есть метр в одну сторону, метр в другую сторону. Такое бывает, и там, естественно, вагоны... Курком летают.
Смотрите, там должен быть зазор, правильно? Я много ходил, вот я только что рассказывал, как я от Бекасова до Мачихина.
Ну да. Значит, это все оставляется.
Значит,
но
там
на
зазор.
Самом деле, если там были ремонты, то может быть что-то там не доделали, может быть брак. Вот, это во-первых. А во-вторых, я вот уже писал смс-ку, что такие случаи подобные были на Дальнем Востоке. Вот,
да.
Ну, периодически, вот, ну, в течение года были, что сходили составы, сходили как раз из-за...
Да.
Изломов тележек, из-за лопнувших рельсов. Вот. Но что?
Да.
Настя. Просто сейчас будут все валить на жару, конечно, но просто уже идет износ, а не всегда все делают. Слушайте,
а вы работаете в этой деньги.
Ну, Настя, вопрос.
У меня вопрос, а где ждать следующей катастрофы? Ну, вот про Сапсаны говорили, что там старые рельсы, ну, не рассчитаны на эту нагрузку.
Нет, это те самые, скажите.
Все может быть. Ну, знаете, тут трудно прогнозировать.
Скажите, пожалуйста, Алексей, так это те самые рельсы, по которым великий руководитель Ким Ир Сен ездил из Пхеньяна в Берлин еще к Хонекеру целоваться? Или
ну, нет, где-то, наверное, уже на переплавку куда-нибудь ушли, но все равно, вот понимаете, техника вот железнодорожная, да, вот мы работаем на машинах, которым по 20-30 лет. Ну, а то и больше.
Ну, с другой стороны, говорят про самолеты, что если давать надлежащий ремонт и менять узлы, то чё б её не работать и 60 лет, какая разница? Нет,
ну,
правда.
Ну, как сказать, у нас ремонт — это делание из одной фракции конфеты, так что вот так.
Не получится, да?
Нет.
Я понял. Но на самолетах ребята говорят так: пока планер не пошел с сеточкой трещин, можно менять узлами и работать сколько хочешь, какая разница. Но на машинах, обычных машинах, на которых мы ездим, так не получается.
Не получается. Я себе не представляю 30-летнюю машину, которая бы хорошо работала.
Я тоже абсолютно согласен с вами. Спасибо.
Ну, вот и у нас, соответственно, то же самое, только в таком большем масштабе. То есть там то одно ломается, то другое, то третье, там постоянный ремонт, постоянно что-то доделывается.
Свежее оно есть.
Это так же и с путями. Тоже вот, пускай даже этот новый рельс. Старый, может быть, качественнее и надежнее вот нового, который делается по современным технологиям, которые что-то могут не доделать, он как с ракетами, которые у нас падают, а вот точно так же и с рельс.
Спасибо, Алексей. Значит, я знаешь, я подумал вчера, вот это вот сочетание, и обязательно почему-то влипли молдаване, ну, в этот момент оказались, а?
Что,
ну, какое-то мистическое невезение какое-то у молдаван, понимаешь, ну, какой-то кошмар. Ну, как бы вот если им должно не везти, то им будет всегда не везти.
Да ладно, молдаване. Вот корейцам не везет, там очередной взрыв там на станции метро сейчас в Сеуле. Вот им не везет по-настоящему.
Корейцам не везет, потому что они трагические.
Кто-то сглазил. Нет, такого не было раньше, но согласитесь.
Корейцы, нация трагическая. Она все время какая-то такая роковая. А молдаване,
тоже,
наоборот, ветреники. Не права. Как говорила моя бабка, если ты хочешь найти украинца, моя бабка рассказывала, иди туда, где топоры слышны и молотки. Найдешь украинца. Если ты хочешь найти молдаванина, иди туда, где девчачий смех и скрипочка. Слышишь, ха-ха-ха-ха-ха-ха, девчата хохочут. И скрипочка. Тра-та-та-та-та. Это там молдаванин. Понятно?
Да. Булыжник там пишет, что рельсы давно сварны. По нескольку... Сергей, рельсы давно сварные, по несколько километров в длину. Стыки уходят в прошлое, пишет нам булыжник.
Стыки должны уходить куда надо, понятно, в чем дело. Я хочу понять.
А помните, недавно РЖД решила,
здравствуйте, да, слушаю вас.
За границей больше не принимать рельсы.
День, можно про стыки, про рельсы, про физику.
Давайте про физику.
Вот именно в жару выброс плети происходит. Значит, вот эти стыки, это тепловой зазор. Рельс, ну, где-то 25 метров стандартный. Вот он на жаре удлиняться начинает, этот зазор выпирается.
Да.
Когда зазор неправильный, ему некуда удлиняться. Он упирается в следующий рельс, в следующий. Возникает напряжение. Вот он рано или поздно, ему надо куда-то вот деться.
Можно вопрос, Андрей?
Он вырывает костыли, и происходит вот выброс в сторону. Он хорошо виден по щебенке.
Вот. Андрей, когда... можно вопрос?
Да.
Мы с вами пошли, например, закреплять рельс. Ну вот мы с вами бригада ремонтная. Значит, мы должны же с вами учесть и текущую температуру.
Да.
Условно, если мы с вами бы в феврале меняли, мы должны были бы оставить большой зазор на рост рельса тепловой. А если бы мы сегодня меняли, мы должны были поставить максимум на уменьшение рельса, правильно?
Ну, видимо, да, я не знаю, я не путейщик.
Нет, ну по физике что тут?
Ну, по физике, да, а по технологии, ну, видимо, да, какая-то есть инструкция.
То есть мы должны люфты прикинуть, сколько сейчас. Мы должны послюнявить палец, что-то такое таинственное его подержать в воздухе. Мы должны понять, что сегодня-то делать, правильно? Ну, получается, что они слюнявили палец не в ту сторону, вот и все.
А для скоростных дорог, вот Москва-Ленинград, да, там бесшовный путь, там эти плети десятку километров длиной, и там особенно, вот я не знаю, как там с этим тепловым зазором вопрос решается, но там это еще строже. И вот когда был теракт, мой приятель посмотрел фотографии, да, сказал, что это не теракт, это выброс плети, потому что совершенно характерная вот такая вот щебенка. как пружина, как выкидывает щебенку в сторону.
Слушайте, еще вопрос. Вот так мы наслушаемся с вами, Андрей, про вот эти вот железные дороги, и выйдет, и получится, что ничего нет безопаснее мотоцикла.
Да не, на лошадке.
Нет, хотите сегодняшнюю новость?
Да?
Новость.
Да. Спасибо, Андрей, спасибо.
Кончик погиб от столкновения ночью без 10-12 вчера столкновение с лосем, который выбежал на дорогу.
Кто погиб?
Гонщик.
Какой гонщик?
Ну, я не помню фамилию. Наш гонщик, российский. Да, ну, сейчас.
Да не в этом же вопрос.
Сейчас.
На чем он ехал?
На мотоцикле.
Боже мой, ну нельзя было сразу сказать. Конечно, речь о мотоцикле. Я чувствую, что сейчас мы все дообсуждаем. Подвижной состав ужасный, рельсы ужасные, мужики, значит, там...
Самокат. Специалист...
Кто самокат?
Самокат безопасный.
Да. Значит, все ужасное, ребят. Все, что требует сложной технологической, какой-то сложной технологичности, сложной технологии, все ужасное, вызывающее слезы. Тогда что остается честному человеку, кроме мотоцикла, я спрашиваю?
Пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте, Сергей. Я хотел рассказать. Вот я вчера ехал на 104-м поезде.
Да.
Вот, на так называемом Олимпийском. И в двухэтажном. Он тоже раскачивается. Мы полтора часа простояли, возможно, из-за этой аварии.
Да.
Вот. И, в общем-то, если хотите, там вот заявлен был Wi-Fi в этом поезде, которого нету, да?
Да. Я вам хочу сказать, что я на поезде ездил очень давно. И я помню, это, кажется, было в Петербург. И я помню, что ночью он там начинает нагонять. И когда он нагоняет... Ну, нагоняет скорость, да, большие пролеты. Ну, такой обычный, это не был Сапсан. Конечно, его трясет, колбасит, грохот стоит страшный. И если ты доковыляешь до конца вагона, до туалета, держась руками за обе стороны вот так вот, чтобы тебя, ну, в распорку, потому что его болтает как черт знает что.
Да, ну вот поезд тоже вчера ночью нагонял, особенно на поворотах, вот было такое впечатление, как он заваливается слегка на бок, и рельсы даже вот, ну, не рельсы, а колеса поднимаются от рельсов.
Да ужас.
Было
да.
Ужасно было. И там на нем написано, что 160 километров в час он может идти, но на 90 километрах жуть какая-то была. Особенно на поворотах.
Спасибо, есть,
двухэтажный,
спасибо.
У них же центр
спасибо.
Тяжести поднят.
Ну да,
всего хорошего.
Да, спасибо. Да, ребят, 8:57 в движение.
Подъем в движении.
Вывод наш простой, но странный. Понимаешь, вывод? Вывод такой, что мы не понимаем, какие технологические системы по-прежнему безопасны. Понимаешь, Настя? Ну вот смысл.
Никакие не безопасны, вы мне это сказали, когда потонул этот паром. Что единственное, что ты лицом к лицу к смерти. Как только ты там развиваешь скорость больше той, которую ты при беге можешь, по сути, да, развить,
да,
несвойственное
да,
организму
да.
человека.
То есть все, что не натурально, что не натурально, и все, что чуждые среды, в особенности то, что чуждые среды, либо ненатуральные скорости, значит, ты находишься по-настоящему на грани смерти.
Да.
Вот и все.
Да?
Да. И ты прибываешь к месту назначения счастливый, улыбающийся, случайно.
Да. И надо же страховать жизнь всем срочно пойти.
Либо нафиг...
На несколько миллионов
рублей. Надо, значит, выбирать самые новые, из всех ужасных, надо выбирать самые новые самолеты, самые новые...
Это не имеет значения,
имеет,
Сергей.
Имеет.
Про самолеты вы что-то говорили, не имеет значения.
Имеет.
20 лет, 30 лет,
новый
если
самолет все равно лучше старого, понятно? Ну все, вызывает доверие, ощущение доверия.
Кажется, про джет так не говорят.
Когда
он
ты
новый.
Садишься в самолет... в котором в эконом-классе есть телевизоры, эти LED. Когда тебе говорит командир корабля приветственным голосом, каким-то довольным, ужасно, что он и так далее, ты чувствуешь уверенность и прочее.
Знаете, у меня есть один знакомый, который покупает разбитые машины, реставрирует кузов, а еще делает понизу подсветку, эту какую-то, да, там?
И продает,
да, визжат от восторга. И там он дешево это делает.
В движении. Настя, в движении. Смотри сюда. Значит, что я вижу? 6 баллов. Это очень плохо. И вообще для среды неправильно. Сегодня среда? Среда. В общем, неправильно это все. Вижу проблемы большие внутри города. Если мы говорим о внутри города, то с 8 до 12 по циферблату там и сям ДТП рассыпаны на третьем транспортном кольце. Если говорить о МКАДе, то перед Реутовым стоит все от Дзержинского до Реутова. Опять, и это уже второй день подряд на внешке. И на внутреннем КАДе от того же самого Дзержинского до Варшавки. Очень плохо на въезд. Плохая Ленинградка и Минка самые ужасные. Остальное все ковыляет страшно плохо. Новости. Часов 6 минут, среда, 21 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Доброе утро,
да, 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 Сергей Дыренко. Именно поэтому езжу только за рулем, говорит Томо. Потому что и тех состояний, и реакция зависит только от тебя, говорит Томо. Ха-ха-ха, говорим мы, Томо. Но левое переднее колесо человека, который идет к вам в лоб 120 км/ч, а левое переднее колесо этого человека на встречке не ваше. И когда оно лопается, левое переднее колесо, или откручивается и улетает самостоятельно, этот чел рубит вас на 120 ровно в вашу водительскую дверь.
Или вас могут...
И вас тогда вообще ничего не спас.
Вытолкнуть со стакады сзади внезапно, и вы полетите как милый, несмотря на всю вашу реакцию.
Вытолкнуть со стакады сзади и так далее. Дело в том, Томо, что на трассе вы тоже зависите не только от себя, и к сожалению, вы зависите часто не от себя, понимаете?
Вот женщина одна купалась в бассейне
вас
с хорошей реакцией.
Видит, честно не видит. Вас честно не видит. Подождите, я просто расскажу. Вас честно не видит водитель фуры справа. Он вас не видит, просто вообще не видит. В огромном секторе, пока вы идете вправо, справа. Представьте себе, что вы обходите его хорошо так на мотоцикле. Он идет, например, 90, водитель фуры, а вы его обходите там на 140 на мотоцикле, на 160 справа. Вы в большом секторе находитесь, который он вообще не видит просто. Не потому что он плохой, а он его не видит. И все. И он принимает вправо. Ах! И все. Был хороший человек. Мясо осталось. Нет человека. Понятно, да? И все. Просто рубит в легкую. Ну и так далее. Ну и так далее. Таких можно ситуаций много прописать. Расскажи мне про женщину в Волгограде.
У нее была хорошая реакция. Она плавала дома.
В бассейне.
Во дворе она плавала. И там улочка такая, да, вот как бывает. И нет знаков, что крутой поворот. Машина разогналась и прям в забор. Проехала, проломила забор и прямо в бассейн к женщине. Прыг.
Убила.
Нет, не убила, она лечится. Все нормально.
А, хорошо, смотри, это приятно. Значит, у нее хороший бассейн.
Но травма, я думаю, психологическая на всю жизнь.
37-летний мужчина задавил женщину в ее собственном бассейне 18 мая в городе Краснослободск. Спасибо большое. Спасибо большое 02-му, который нам об этом сейчас написал, а мы нагуглили. Об этом писала «Комсомольская правда». Значит, он ехал с турбазы со всей семьей, возвращались домой. Около магазина, там какого-то магазина, пересел за руль муж. Сначала жена вела машину, потом пересел за руль муж. В салоне был маленький ребенок. Они вместе, муж, жена и маленький ребенок, на огромной скорости влетели, разбили забор частного дома, притом кирпичный забор. Скорость была настолько большой, что пробили ворота в кирпичном заборе. Они ворота, значит, пробили все-таки. Нет, мать, они пробили стенку.
Нет, забор кирпичный, вот
они пробили
фото.
Стенку, вот фото. После чего машина рухнула в бассейн прямо на голову хозяйки дома. В результате ДТП она сейчас госпитализирована в больничный комплекс. Проводится проверка. ГИБДД Волгоградской области.
Возможно, повесит знак в конце написано. Потому что в этом месяце уже какой-то мальчик там...
Знак кирпич повесить. Значит, мы не защищены по-любому. Понятно? Мы не
защищены. Да, надо ходить пешком и бегать бегом.
Надо жить тогда где-нибудь в Красноярском крае, спрятаться, вот как эти...
Пещерцы
были пензенские пещерцы. Пещерцы были пензенские.
Да.
Они сидели в пещере и ждали апокалипсиса. Значит, надо найти себе какое-то задушевное место с хорошей экологией.
Город Москва.
Или Боливия какая-нибудь, где ты можешь ходить по горам.
Ой, там, нет, там какие-то насекомые, мокрицы.
Я умоляю, зачем тебе мокрицы?
Я все тут всех знаю, все родные. Бабочка, два типа. Капустница и шоколадница, все. А там черт их побери, разберет, то они там ядовитые или нет. Не, не
да,
надо.
Не надо. Хорошо. Здесь. Значит, надо жить в Красноярске, где-нибудь в холмах, в сопках, и ходить пешком, и прекратить
иногда
вот это все.
Иногда передвигаться бегом.
Иногда
если
бегом.
Торопишься.
Да, иногда бегом. Вот и весь.
Убегаешь.
Настя.
Увидел медведя.
Нереально, Настена, нереально. Ты сама ездишь на машине, ты сама ездишь на второй передаче до 80, на третьей до 120. Ты ездишь. Ты же четвертую передачу вообще никогда не включаешь.
Конечно, потому что быстрее.
Некогда. Нельзя. Насте некогда включать четвертую передачу.
Приходится приходить на вторую.
Потому что, да, приходится приходить. Да. Иногда на вторую. А так-то она ездит на первой. Да, вы правы, потому что нужно еще посещать школы водительского мастерства, говорит Тома. Всем. Ой, желательно всем.
Да какое мастерство? Вас сзади выталкивает машину. Вот я мой страшный сон. Вот я еду все время по эстакаде, по третьему кольцу и думаю, а что вот если сейчас кто-нибудь сзади жих так с разгону? Ну, инфаркт у человека.
Тихий например. Ветер сообщил нам и только все. Что, он пишет на Твиттер, говорит МСК, российские СМИ сообщила только что СБУ сообщила, что российские СМИ используют 25-й кадр. Программирование
да
мозга через 25-й кадр.
Да,
нет, сейчас это не важно, тихий ветер. А что используете вы на радио? 25-й звук, колитесь. Нет. Мы используем...
Ну, прямую речь, бандеровцы,
мы используем, да. Мы говорим просто, да. Бандеровцы — подонки. Бандеровцы — убийцы.
Да.
Вот вам без всякого 25-го. Прям первый кадр у нас, первый, он же навсегдашний. Понятно, очень хорошо. А чем вчера так полыхало на МКАД перед мостом через канал Москвы, спрашивает булыжник. Да что сейчас все будет гореть, товарищи, лето, и все. По гороскопу так положено. До 5 августа. У китайцев 5 августа наступает осень. Вот до 5 августа все будет гореть. Ничего. Это потому что стихия огня. Правильно? Не должен же я каждый день звонить Виноградскому. Газ пойдет в Китай. Что-нибудь о горючем. Виноградский вчера не знал, что он в эфире.
Предупреждение почаще. Атмосферно было очень вчера. Извините. Да.
Виноградский не знал, что он в эфире. Он был удивлен очень сам, что он в эфире. И был в сердцах, что его не взяли в Китай. Владимир Путин готов обнулить НДПИ для месторождений, с которых газ пойдет в Китай. Я с удивлением узнал. Ребят, переходим на Китай и на газ. Я с огромным удивлением узнал, что мы будем продавать весь этот гигантский проект под названием «Китай, теперь наша мамочка». Оказывается, мы будем продавать Китаю газа столько, сколько Украине. Ты знала об этом, мамочка, скажи мне?
А что вас так удивляет?
А меня все удивляет. Потому что Китай 1,5 миллиарда человек. А
да.
Хохляндия 40 миллионов.
Да.
40 миллионов. Жалких, я бы сказал, 40 миллионов.
Еще у них есть дрова и уголь, да, еще там.
Нет, 40 миллионов.
40 миллионов.
И 1,5 миллиарда. Но это разные вещи.
Так мы же не на весь Китай.
Я рассчитывал, что Китай, уже Китай, он так поднимет.
То есть на
столько
порядке.
Разговоров, ну, конечно.
Нет.
Столько разговоров было. 30 миллиардов долларов одних мы истратили, миллиардов долларов, 30. Истратили на то, чтобы испоганить тайгу и провести этот газопровод.
В одну сторону.
Что значит в одну сторону? Когда газопровод был в разные стороны.
Нет, ну я имею в виду только в одну.
Спасибо тебе большое.
Потом, сейчас она оказалась не нужна. Я к этому.
Спасибо тебе большое. Значит, мы 30 ярдов только грохнули в одну сторону, сказала Настя. Уела типа.
Нет.
Искусство скандала. Искусство скандала по-женски. Слушайте, цепляться к любому слову. Искусство скандала по-бабски, я бы сказал. Настя, ну успокойся, пожалуйста. Да, слушай, значит, и они съедят всего, как Украина? Фигня какая-то, объясни мне.
Ну, мы сможем нарастить, наверное. Как дунуть им газом туда, чтобы было побольше. И потом денег попросить.
Как газануть. Нет. 38. Ну, так,
много-много, чтобы было.
38 миллиардов кубометров, понятно?
Да, понятно.
Значит, Украина брала у нас 30, и 38, и 45, и вот в этом роде, понимаешь? Тогда с чего вдруг такой праздник?
Ну, это же сопоставимые деньги.
Это несопоставимые деньги. Это несопоставимые деньги с Европой. Это точно несопоставимые деньги с Европой, понимаешь? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, это капитан Очевидный.
Капитан, с чего такой большой праздник по Китаю, когда мы жахнули 30 миллиардов долларов на трубу, а они собираются покупать у нас как Украина, а не как Европа и не как Китай?
Ну, я сам удивлен, честно говоря, такими объемами, но Китай это такой рынок, который может, в принципе, купить весь наш газ, да еще и в Катаре затаится. Или Катаре, я не знаю, как это правильно.
Лучше в Катаре. Ага, да, и что же?
Да. Ну и все, так что это все нормально. То есть главное, чтобы пошло сотрудничество, потому что сейчас там больше, на мой взгляд, политики, чем экономики. В принципе, Китай мог бы покупать газ где угодно, там сжиженный природный газ, или, например, там как-нибудь через Пакистан и Индию. Ну это, конечно, выглядит фантастически, но учитывая то, что китайцы там построили железную дорогу прямо в Тибет, это уже не выглядит фантастически. Так вот, они могли бы из Ирана трубопровод провести и так далее. Но вот предпочитают сейчас поддержать Россию.
Из Туркмении, как вы знаете, и так далее.
Поддержать... И из Туркмении можно мне... тоже. Да, вот это,
да. Но,
вот
капитан, это, кстати... но моя претензия или вопрос, вопрос изумленный вопрос, поддержать Россию столь малозначительно?
Ну, видимо, китайцы тоже не дураки, им же надо еще и как-то перед Америкой не особо выпендриваться, поэтому они и стараются поддержать Россию так, как нужно поддержать, но не так, чтобы уж окончательно разозлить дядю Сэма. Вот. Вот примерно так.
Понимаете, да, спасибо. Это был капитан Очевидность. Я считаю следующее. Мы всегда исходим из фразы, вот, которую мы с вами обнаружим у Толстого. Решилась Россия. Решилась. Россия решилась, понимаешь? Решилась, и мы бежим что-то поджигать. Русские вообще люди конечных решений, важных решений, конечных. Не так и так немножко оставить себе здесь запасной аэродром и там запасной аэродром. Русские обычно стараются как бы решать сразу, рубить шашкой. То есть так, значит так, все. Понятно, да?
Да.
У русских во всем должна быть ясность. Фиг ли там выпендриваться, понимаешь? Значит, решили, пошли, все, с Богом, хватит. Значит, вот это будет по-русски. И нам бы хотелось таким образом мысленно переориентироваться с европейцев, которые абсолютно проституированы Соединенными Штатами. Европейцы проституированы Соединенными Штатами. Превратились в безвольных, несубъектных, в безвольные, несубъектные сущности, да, европейцы. К тому же проституированные заокеанским партнером. Ну, хорошо. Значит, мы говорим, хорошо, вы теперь плохие. Мы вас назначили плохими. Мы уходим в Китай. Там 38 миллиардов кубометров. Ребят, ну это очень мало. Переговоры не окончены. Контракт может быть подписан в любой момент. Это значит следующее.
А может, мы как китайцы?
Это значит следующее, что приехал аж целый Путин, который, между прочим, кроме того, что президент России, абсолютно блистательный переговорщик. Значит, Путин, в принципе, блистательный переговорщик. Ну, он очень умеет. Он умеет располагать людей, он умеет убеждать.
Вы вчера рассказывали, да, наоборот, про китайских торговцев, у которых основная цель — это как раз расположить к себе покупателя, хоть как-то зацепиться, а потом уже там все произойдет, как ему надо, да? Вот вы вчера такую схему, модель. Ему главное с
вами... Дело в том,
может,
что
быть,
с китайскими... с китайскими торговцами всегда разговор простой. Ты должен показать, что нужно ему, а не тебе. Если это так, то он тогда перед тобой весь вот просто, в присядку начнет танцевать, понимаешь?
Да.
Но кажется, все обстоит наоборот. Китайцы пока сумели поставить дело таким образом, что это мы перед ними в присядку.
Почему вам так кажется?
По качану. Потому что они с 2004 года 10 лет ведут с нами переговоры о газе.
Да.
10 лет,
они,
Настя,
хотят, да. Ковыткинское месторождение, которое до сих пор было нельзя из-за законодательства пустить туда иностранцев. Вот сейчас, видимо, и о нем тоже...
10 лет, Настя. Я хочу видеть результат 10
они
лет.
Они хотят, реально. Они 10 лет назад хотели, корейцы хотели, японцы. Все хотят. Всем нужен этот газ. Почему вам кажется, что мы сейчас идем в присядку?
Это недостаточно. Это пока недостаточно. Вот
в смысле, что, чего недостаточно? То, чего
это
не
недостаточные объемы, это недостаточное желание, это недостаточная цена. Пока. Вот я так скажу. Пока. Таким образом, пока мы не спаслись от Европы. Нет, мы не спаслись пока от Европы.
Чтобы совсем передать. А зачем нам от нее спасаться, когда уже почти все...
Ребят, для того, чтобы здесь рубить, там надо придумано. Подготовить запасной аэродром. Мы не можем без запасного аэродрома ринуться в объятия Китая. Понимаешь? Ну не можем. Нужен запасной аэродром. Потом мы с этого аэродрома улетаем. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, Сергей.
Да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир. Беспокоит.
Да, Владимир.
Вот китайцы молодцы. Они диверсифицируют свои поставки.
Ну
есть,
да.
Вот смотрите, если мы посмотрим, значит, где они покупают газ, то это 10-15 стран. Там и сжиженный природный газ, и газопроводный природный газ. То есть они молодцы. Вот Европа сейчас этим ровно этим и занимается, пытается тоже диверсифицировать свои поставки.
Я ошибаюсь или мне кажется, что я читал где-то, что даже Австралия поставляет сжиженный
да,
газ?
Да, Австралия поставляет и очень много поставляет
да,
газа Австралии.
Да. Таким образом они диверсифицируют, и они готовят постоянно запасные аэродромы.
Абсолютно. Именно так. И это правильно.
И это правильно. Тогда в случае с Россией, дайте мне пример правильной позиции России. Если бы мы были китайцами, то...
Ну вот мы сейчас, например, пытаемся тоже диверсифицировать свои поставки. То есть Европа все равно не откажется от нашего газа полностью, частично откажется, а полностью нет. Но да. Мы сейчас пытаемся и в Китае его поставить, свой газ.
То есть мы в этом смысле вполне себе китайцы.
Ну, не совсем, но пытаемся быть китайцами.
Пытаемся быть китайцами. Спасибо вам большое. Значит, мы вполне себе пытаемся быть китайцами. Мы пытаемся быть китайцами. А именно, разумными, абсолютно рассудочными, абсолютно рассудочно эгоистичными, учитывающими все факторы одновременно. Вот кем мы пытаемся быть. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте, меня зовут Денис.
Да, Денис.
Я хотел бы сказать о том, что не надо преувеличивать рынок Китая. Китай на данный момент закупает всего 160 миллиардов кубов газа.
Всего? От всех стран?
Да. Да. И, в принципе, мы молодцы, мы играем в долгую. Сверх рынком Китай станет в течение 7 лет. Они планируют нарастить закупки до 620
да.
кубометров газа. А это уже 20 Украин.
А это уже в 4 раза больше, чем сегодня, да?
Да, это если хотя бы займем 30% или 25%, ну, вы представляете, о каких объемах идет речь.
Скажите, а они что, пытаются вот этот бурый уголь у себя устранить, да, от которого у них смог страшные и критические проблемы?
Ну, подождите, они же не подписывают никакие экологические протоколы, требования, ничему не присоединяются. Нет, у них экономика все переваривает, и бурый уголь 620 миллиардов кубов газа, все переварит.
Спасибо вам большое, спасибо за столь точную оценку. Да, еще пара звонков, и уже будет обзор печати. Настя, ты готова к обзору печати?
Конечно.
Значит, не готовится сейчас. Настя всегда готовится к обзору печати за 2 минуты до этого. Да, здравствуйте. Да ладно.
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Я на самом деле не согласен с Денисом. Мне кажется, что это слабая позиция, достаточно приезжать на переговоры, говорить всем, что мы заключим кучу соглашений, но при этом не иметь согласованного важнейшего параметра по цене.
Я вам скажу почему. Вот можно я скажу. Есть вера, есть убежденность в том, что Путин гениальный переговорщик. Вот я вам это говорю, да, потому что тому миллион примеров. И миллион примеров тому, что Путин умеет расположить к себе собеседника. Ну, просто вот вы входите в кабинет, вот если бы вы вошли к Путину, да, будучи его противником и даже до известной степени Навальным, то вышли бы вы полностью завербованным, принесшим клятву верности, потому что, ну, он просто классный, понимаете? И поэтому они повезли орудие главного калибра, то есть повезли Путина, поехал Путин, который сказал, ну, хорошо, я же волшебник, и вот он там сейчас так как бы гнет китайцев туда-сюда.
Ну, а если не прогнет, то что?
Ну, не прогнет, значит, волшебство пока не сработало. Но он хотя бы впрыснет яд.
Я в этой ситуации не заявлял так громогласно заранее, что договор будет заключен. Вот когда он будет заключен, я бы тогда сказал, о, ребята, вот здесь мы оказались классными, и Путин...
Здесь немножко блефанули, конечно, есть такая тема.
Я думаю, что не немножко, это плохо выглядит на самом-то деле. да, плохо выглядит, да, ситуация, да, когда китайцы нам очень нужны, вот сейчас вот очень нужны, и мы всем показываем, что они очень нужны. А да, китайцы это и так знают, не очень хорошо, неправильно, не нужно так.
Почти согласен, но давайте дадим все-таки главному калибру.
Ну давайте, еще осталось, да, еще сколько, полдня осталось, полдня, да, у него
главный,
есть. Ну, вот,
главный калибр еще поработает. Ну, во всяком случае, хотя бы впрыснет яд.
Хорошо.
Я согласен. Настя, обзор печати.
Пожалуйста.
Ура!
Обзор прессы.
Я хотел прежде заявить про тебя хорошие слова. Подожди, ну я тебя обидел, ты сделалась насупленная.
Когда?
Настя приходит на работу. Внимание, товарищи, товарищи, Настя приходит на работу. Заявлено в 6:30. На самом деле всегда опаздывает, приходит в 6:40. В 6:40 приходит на работу. И готовится к первому обзору печати в 7:25. И офигенски, прям вот совершенно просто слышно, как она ругается непристойно и так далее, когда читает газеты. Да, Настен? Поэтому я тебе сказал, что ты за 2 минуты, Настя, и насупилась, и обиделась, и нос повесила. Настя, давай, все, вперед.
Ну, про газ мы только что говорили, и это одна из центральных тем в сегодняшних газетах. Ну, понятно, все поняли, да, о цене пока не договорились. Вот и все. Путин сейчас лично ведет переговоры. Будем следить за лентой новостей. Ренат Ахметов отделился от Донецкой Республики. Это публикация в «Коммерсанте». Украинский олигарх выступил против нового Донбасса, призывает там своих сотрудников к забастовке и так далее. Зачем он это делает, к чему все это приведет, об этом в «Коммерсанте». Госдума ужесточила в первом чтении законодательство о массовых акциях. Вчера в первом чтении были приняты поправки, собственно, вот к законодательству о массовых акциях, которые позволяют за неоднократное нарушение правил проведения митингов привлекать к уголовной ответственности на срок до 5 лет. Также расширяются полномочия полиции по предупреждению массовых беспорядков. Депутаты оппозиционных фракций предупреждают, что, не давая выхода социальному протесту граждан, его загоняют в тупик. Ведомости пишут про пенсии. Правительство может в следующем году изъять пенсионные накопления россиян опять. И об этом говорит зампред ЦБ Сергей Швецов. С таким заявлением он выступил на конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка в прошлый четверг. И говорит, у нас идет пенсионная реформа. К сожалению, мы потеряли 2014 год. За 2014 год это большие деньги, больше 200 миллиардов. Но зато эта сумма пошла на устройство Крыма, которое сейчас реализуется, поэтому деньги не пропали. Но есть риски потери этих денег в следующем году. Мы с этими рисками активно боремся. Что, кого интересует, смотрите. Виза на 6 недель. Тоже ведомости сегодняшние. Заявляет виза, что может отказаться от работы в России. Участники рынка сомневаются. Скорее, это способ ускорить переговоры с российскими властями о смягчении закона. Пустовато как-то получается, пишет Труд. Это он про футбол. Ведь у нас совсем скоро чемпионат мира по футболу начнется. А у нас в стране популярность футбола, скорее всего, снижается. Почему посещаемость футбольных матчей такая плохая и пустуют стадионы и так далее? Об этом во всем сегодня в Труде. Там же статья «Надежные руки» и очень добрые, называется. Волонтеры по выходным бесплатно делают ремонт малоимущим москвичам. Существует, оказывается, такая программа. В воскресенье волонтеры наводили последний лоск в однокомнатной квартире на улице Борисовские пруды. Осталось всего ничего. Прикрепить плинтусы к полу и на потолок. Аня, которая ездит сюда с другого конца Москвы, Митина, чуть запоздала. Там они ламинат кладут и белят потолки. И все это делают для тех, кто подал заявку. Занимается финансированием специальный фонд. Движение называется «Даниловцы». Так что, если вы погуглите, может быть, не знаю, как-то можно будет обратиться. Ну, там всяким матерям-одиночкам с детьми-инвалидами или там многодетным семьям, наоборот, помогают. Премьер показал журналистам «Комсомольской правды» свой рабочий кабинет в Белом доме. Очень теплая статья. Вообще, мне было очень интересно. Не знаю, вот как бы интервью с Блумбергом у Медведева оказалось с информационной точки зрения, может быть, не таким прям уж разрывным, как бомба. А вот посмотреть, что там у премьера внутри в кабинете, как эти телефоны стоят, 2 планшета, оба государственные. Игр, говорит он, на них нет. На один документы закачиваются постоянно, а на другом план мероприятий, в основном там все такое связанное с этим. И, в общем, рассказывает много всего интересного, легко ли увольняет сотрудников. Сейчас аппарат уже работает, кабинет министров работает как слаженный какой-то единый механизм, в общем, все в порядке. Что стоит на столе, как выглядит, почему делали полгода ремонт в кабинете, что видно из окна, все можете сегодня в «Комсомольской правде» посмотреть. А, да, ну и, наверное, на этом все. И, конечно, про вот эту катастрофу с железной дорогой могу сказать, что по последним данным пострадало более 50 человек в Нарфоминском районе вчера. 9.30 новости. Подъем.
9.35 минут. Я читаю СМС. Ваш Сергей Славянск к выборам Киев возьмет? Ваш прогноз 83-й. Нет, не возьмет. Нет. Там начинает все это утихать. Начинает утихать, я говорю это потому, что Ахметов, Ренат Ахметов, к сожалению, да, вывел людей против ополченцев и вывел людей. Пусть там говорят о том, что он угрожает увольнением, но люди вышли. И это говорит о том, что уже все хотят утихнуть более-менее. Как бы все это надоело маленечко.
Ну вот, да, вы вчера говорили, что люди не любят долгих вот, противостояний.
Долгая война, плохая война.
Но знаете, о чем я
Долгая война, нехорошая война.
Это, да. Конечно, абсолютно правда, но я вдруг вспомнила вчера Сирию, в которой, черт знает сколько, уже творится примерно то же самое, согласитесь.
Там вопрос жизни и смерти. В этом проблема. В Сирии война может идти поколениями, потому что это вопрос жизни и смерти. Вот на востоке Украины это вопрос, сознания для осознанных людей. То есть осознанные люди хотят, люди, привыкшие к осознанной деятельности на востоке Украины, привыкли к тому, что они полагают себя частью русского мира, некой частью большой цивилизации, притом победной цивилизации, победной, потому что они относят себя к цивилизации героев 45-го года, и 41-45-го, и, конечно, они относят себя к цивилизации Гагарина и так далее. То есть это великая цивилизация, это великие люди. Но осознанных людей, оказывается, недостаточно много. На востоке Украины их недостаточно много. Потому что большинство все-таки оказывается мещанами. Ну, просто, так сказать, людьми, избирающими комфорт. Да? И так далее. И Ахметов все-таки выводит людей. Это плохо. Это плохо для ополченцев. Потому что это знак, это важный символ усталости. Хорошие войны, короткие победоносные войны, сказал Сунь Цзы. Понимаешь? Короткие победоносные войны. Долгие войны, затяжные войны с непонятным результатом. Людей утомляют, они не хотят. Это не вопрос жизни и смерти. Алавиты в Сирии просто будут истреблены. Поэтому они будут биться. Биться будут совсем серьезно. Понимаешь? Навсегда. А если это не вопрос об истреблении, то, ну, так особо не парят. Понимаешь? Вот в этом проблема. В этом большая проблема. Хорошо. Мы продолжаем. И если ты хочешь... Я где-то здесь выделил что-то такое по Украине, да. А вот тебе по Украине радостное, бывшее. Украинские вот эти вот зачищают грязь вот эту украинскую в Крыму. Еще хорошо. Извините за выходку мою националистическую. Значит, при этом, ну правда, я говорю в данный момент не об этнических украинцах, а об украинском государстве. Украинское государство за 23 года понастроило ворота и заборы на пляжах. То есть ты не можешь перейти с одного пляжа на другой. Там все время какие-то частные ворота, частные заборы, частные сетки, они идут прямо в море, и ты как бы в плену, да, ты заходишь на пляж, все, не можешь перейти. Значит, сейчас, сегодня об этом пишет человек вчера в 21.10, срезали в Ялте ворота и заборы на пляжах города. Эта программа предусматривает свободный доступ к морю всех граждан, возможность пройти пешком вдоль моря, по пляжу ты можете перейти, от Керчи до Севастополя. И дальше на Евпаторию, и пошел. Пешком можно пройти по всему пляжу.
Хорошо-то как?
Так.
Хорошо-то как?
Так, вот так. В Европе ты можешь пройти пешком по всему пляжу от Монако до Перпиньона спокойно совершенно.
А если ведомственный санаторий?
Прости. Нет такого. Ну, во Франции
нет. Нет,
ты просто идешь вдоль пляжа, пожалуйста. Вдруг иногда забор подходит очень близко, и приходится перешагивать мокрую траву.
Нет, а отели там что, у них нет?
Нет, ну там нет, жизни? Нет, конечно. Но в этом же вопрос. Ну нет, конечно. Не может быть у отеля своего пляжа.
Осталось продлить вектор и сделать
нет
то же самое
такого
во всей остальной
я
России.
Я тебе говорю, я отдыхал под Барселоной в Санта-Моника.
Нет, я же не говорю,
в Санта-Моника.
Конечно, нет.
И была видимость была пляжа отельного, потому что бухта была закрыта полностью, ну как бы природными средствами она была закрыта. И зато каждое утро приходил корабль, который высаживал к нам тучу народа из Барселоны, которые приходили на этом корабле. И я когда спросил, почему это они на пляж отеля вдруг высаживаются, может, это выгодно ресторану или еще кому-то это выгодно, мне было сказано, что пляжа отелей не существует здесь просто вообще. Понятно. Не существует. Любой человек может высадиться на пляж. Другое дело, что если отель стоит в скалах, и он построил какую-то площадочку для того, чтобы погружаться, на нее тоже могут высадить людей. Но, как правило, она такая маленькая, что высаживать не получится. Понимаешь? Вот тогда
но
ты
продлится
один.
Это в остальной России-то зачистка, чтобы заборы срезали с
берегов? Не знаю, хорошо бы. В Ялте срезали ворота. Вообще Крым во многом
куда
станет.
Писать?
Я думаю, что Крым станет примером во многом.
Куда писать? Примером. Вот у нас граждане наверняка есть, у
поскольку
которых Крым, переградили тоже.
Поскольку Крым теперь берет лучшее от Украины, оно есть. Ну, там были какие-то вопросы поддержки какие-то интересные, которые не убирают, которые останутся. И лучшее от России тоже, да? Поскольку Крым сейчас это живая деятельность, творческая масса, то Крым будет показывать пример всей России. В Ялте срезали ворота и заборы
кто,
на пляже.
Что заветом занимается?
Срезают заборы и ворота. Бойцы народного ополчения.
Черт, то всех придется звать сюда, чтобы они здесь тоже все посрезали.
Бойцы народного ополчения идут вдоль с пляжа и срезают, сваркой отрезают, вывозят нахрен
бойцы
все эти ворота.
Бойцы народного ополчения.
Руководит этим процессом командир народного ополчения Михаил Шеремет. Принимает участие в этой акции также Анатолий Петров, общественник. Пляж для всех.
То есть я могу тоже народное ополчение организовать, призвать общественника пойти срезать.
Больше того, я бы хотел,
заборы.
Чтобы ты прошла вдоль Истры, река Истра. У меня напротив.
Да.
У меня напротив какие-то перцы, значит, построили дом домом, сам себе дом. А потом еще типа в аренду луга. Угу. И до свидос. Невозможно проехать вдоль реки. То есть река захвачена, в сущности. Ну да. Ладно, захвачено. Значит, дальше. Едешь дальше. Это там, там
а
прямо пулю совсем.
В лоб я не получу?
По Истре. Дальше. Идешь дальше. Вот после них, допустим, ты по реке перебрела как-то там по илу, до колена увязнув, пробрела вдоль берега. Дальше идешь. Какие-то таджики, значит, все это охраняют какую-то землю вообще не обустроенную. Кто-то захватил землю и оставил. Гектаров, может быть, 50. Просто захватили, и все. Я спрашиваю, кто? Мне говорят, какие-то питерские. Я почему не строят? Они говорят, а что тут, деньги, что ли, кончились, не знаю. То ли кредита нет, то ли им руки не доходят. Хрен пойми. Да что-то такое вот. А кто, зачем? Что? А что собираются строить? Да многоэтажки. Будут строить многоэтажки. Там 4-5-6-этажные дома для, значит, обслуги вот богатых господ, чтобы это проще. Я говорю, мило как, а почему-то? А почему закрыли? Почему не пускают? А мне говорят, ну вы проникли сюда, ну и гуляйте. Гуляйте можно, да, можно. Ну раз ты уже пролез, ну гуляй.
А, кстати, куда вы пропали с телеграммом? Да?
Да. Нет, раз ты уже пролез, гуляй. Нет проблем. Ага. А завтра я могу прийти сюда? Нет, не можешь.
А Бойстро пишет нам через Твиттер, что заборы были уже при советском государстве. Первый раз в Крыму был в 73-м. Бойстро и помнит
спасибо
там
большое.
Заборы.
Спасибо большое. Их больше нет. Сейчас их режут. Слушайте, продолжая про Украину, я хотел поговорить о Соединенных Штатах. Два слова. Блок уполномочен заявить новое явление, потрясающее в дипломатической жизни. Люди опустились до публицистики. Опустились до публицистики. Не слабо сказано, да? Опустились до публицистики. С высокого слога. С высокого стиля. Раньше МИД... ты помнишь... И Настя работала в МИДе, ты работала в МИДе.
Да.
МИД славился выверенностью слов. Слова значили номинально... то есть слова значили больше, чем номинально.
Ну, игра штампов.
Игра штампов, которые означали больше, чем они означают в обычной жизни. Например, выражение обеспокоенности могло предвещать войну.
Ну да, конечно,
да. Например, Ее Величество или, так сказать, там какой-нибудь канцлер, там, не знаю, выражает обеспокоенность. Вот выражает обеспокоенность. Это могло означать, что уже двигаются войска, танковые армии пошли, и все пошло. Вот. Или там выражает недоумение. Или МИДу кажется, что это противоречит предыдущим договоренностям. Или МИД выражает уверенность, что это противоречит договоренностям. То есть это все эти слова значили чертовски много. Сейчас уже докатились до просто там, это ложь, грязная ложь и так далее. Начали американцы. Сегодняшняя статья прекрасная в «Коммерсанте», обратите внимание. Противостояние между РФ и США по Украине перекинулось на соцсети. МИД РФ и Госдеп все активнее используют популярные сервисы. От Твиттера, Фейсбука до Ютуба и LiveJournal. США системно и массово прессуют русских в соцсетях. Россия тоже откликнулась, начинает, но чуть позже. На днях в YouTube появилось необычное видео под названием «Санкции. В чем их суть?». Диктор на русском, но с акцентом, объясняет, как хорошо, что отток капитала из РФ составил 63 миллиарда долларов. Курс рубля упал до рекордно низкого уровня и так далее, что это все американцы сделали, что это прекрасно. И что Путину еще не поздно изменить курс. Раз. Дальше. Все это на «Укрпрогресс». Вешается на сайт «Укрпрогресс». Дальше, Настя. Все посольства в мире американские это ретвитят и перепост делают. Делают перепост. Да. В особенности славится московское посольство. Московское посольство американское на Минский бульвар мгновенно делает перепост. Значит, дальше. Там доходит дальше, вот то, что раньше, сравни раньше язык МИДа и теперь. Нелепый референдум, балаган, значит, дешевая утка вы Кремля.
Конкретно
термины,
что за ответы
термины. Я читаю статью в «Коммерсанте», которая анализирует обмен репликами МИДа в Твиттере, чего раньше не было. МИД раньше говорил, во-первых, МИД вообще говорил по-французски какие-нибудь жалкие, там, не знаю, 70 лет назад, да? Uh-huh. А английский язык в МИДе, английский язык вообще в дипломатической практике, это скорее свойство уже после Второй мировой войны, жизни после Второй мировой войны. До этого все-таки французский язык был, да? И, значит, МИД говорил по-французски и страшно изящно. Значит, а теперь вот пошло что. Нелепые высказывания. Балаган, дешевая утка Кремля. Дальше. Значит, еще. Сейчас найду вам еще примеры.
Еще есть, я могу добавить от себя, например.
Что
есть...
стоит за цинизмом Путина? Один из последних постов. И это дипмиссия США в Москве, посольство США в Москве. Ретвитит на своем, ну, как бы, от своего имени.
Есть еще способ один. Создан аккаунт Чуркина, который... Чуркин официально говорит, что у него нет никаких аккаунтов в Твиттере, но он дает вполне такие себе адекватные, условно говоря, комментарии, что, например, там, на Украину могут поехать российские добровольцы, государство к этому не имеет отношения, мы им запретить не можем. Например, и это приходится обсуждать. Да.
Дальше, да, но мы не знаем, какое отношение к этому имеет Чуркин. Да, скорее всего, что может быть и никакого.
А может и какое-то.
В то же время посольство США в Москве, мы точно понимаем, что это посольство США в Москве.
Да.
Понятно? Аккаунт дипмиссии в Москве, 23 тысячи подписчиков. Насколько я понимаю, где это? В Твиттер или сейчас, секундочку, я вернусь по тексту. Секунду. Ретвитят. Значит, это Твиттер. Посольство США в Москве. Они ретвитят, что стоит за цинизмом Путина. Понятно? Миссия внутри страны, которая пользуется такой лексикой, это абсолютно неслыханно было бы 20 лет назад и 10 лет назад. Абсолютно неслыханно. Абсолютно запредельно. Понимаешь?
Да, но это
дальше.
Интересно.
А? Да, в Фейсбуке на МИД РФ подписано уже 63 тысячи человек, в Твиттере 312 тысяч на русском и английском языке, и наши тоже начали резко двигаться в эту сторону. Например, Мария Захарова, замглавы департамента информации и печати МИДа, использует такую лексику в адрес Дженнифер Псаки. «Врать плохо врать еще хуже», пишет Захарова. «Врать плохо врать еще хуже». Неслыханная вещь. Что это значит?
Ну, переход на новый уровень.
Люди из МИДа, позвоните нам 7373948. Этот переход на новый уровень. Что это значит для вас? Это потеря культуры, это переход на некий новый язык, это упрощение, это вы делаете для популюса, это вы делаете друг друга, это вы делаете для кого? 7373948. Люди из МИДа, дипломаты. Что это значит для вас? Что это значит для вас? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте. Алло. Трудно говорить, когда человек молчит. Да-да, алло. Слушайте, попробуйте перенабрать нас. Люди из МИДа. 7373948. 7373948. Я хотел бы говорить, а когда я вас беру, телефонный звонок, прям вы меня слышите в трубке, вы прям говорите, алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы из МИДа?
Конечно.
Нет, не совсем. Слишком роковой у вас голос. Похоже на такой голос, как бы это вам сказать. 7373948, подобный язык. Это обмен колкостями, которые вы адресуете вот именно госпоже Псаки. Это для народа, это вы поднимаете авторитет среди популюса. Это ваши нервы, и их нервы, американские нервы, потому что американцы начали первыми дерзить в Твиттере и всюду, и падать по уровню лексики. Это что? Как нам это воспринимать? И когда вы дойдете до отборных таких выражений, уже совсем народных, совсем уже в стиле деда Щукаря, когда это с вами произойдет? 7373948. Фроги, вы из МИДа, что ли?
Здравствуйте, Сергей. Нет, я не из МИДа, я из народа.
Давайте из народа.
Ну, я вам могу сказать про себя. Я веду тоже эту войну, и, так сказать, известный ресурс, он нам всем известен, это бывший наш ресурс, там эти власть либеральная, она вся там сидит, они все это, значит, валят туда. Я могу сказать, значит, как я ощущаю это. Это вот да. Я веду войну свою примерно на уровне «Битвы зверей» из «Хроники Нарнии». Помните эту последнюю?
Да.
Вот там, когда леопарды, когда львы, вот наши командиры там, они наверху, вот эти кентавры, эти в латах, они там наверху. А да. Мы на уровне леопардов, мы на земле.
Да.
И вот эту войну надо вести, так сказать, наступает такое время, когда нельзя избежать этой битвы. Ты обязательно должен быть в нее включен.
А у меня вопрос, Фроги, простой. Вот я на самом деле всегда, когда я вижу эту битву, я думаю, а нет ли уже иммунитета у сторон? Понимаете? Вот смотрите, вот на вас говорит кто угодно там, да? Какая-нибудь Ведута, которая, кстати говоря, поступила в Колумбийский университет. Знаешь, да, Настя?
Нет, не знала.
Там на Ведута бросила начальника и поступила в Колумбийский университет. Вчера в этой связи был расчет с сайта университета, что ей понадобится как минимум без питания 56 тысяч или 54 тысячи долларов в год.
54, там с учебниками.
А, с учебниками, да. Но это без питания. Да. Ну, с питанием, значит...
Да, я стала щурить глаз, когда это вчера прочитала, и прикидывать, сколько это
да,
рублей.
Да, Фроги, и вот смотрите, вот когда ты говоришь что-то, и они оттуда идут, ну, как бы помойку свою льют, появляется иммунитет. То есть ты начинаешь как бы уже это, ну, с улыбкой пропускать. Вот они пронесли пургу какую-то свою, там, дизентерийную,
да,
такая.
Да, да.
Пролетела. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Ты улыбнулся и говоришь: да ладно, мне пофиг. Дальше, слушай ты. И я. Тра-та-та-та-та. Но никто никого не задевает. Это игрушечная битва. Кот-бегемот стреляет, сидя на люстре.
Я могу вам, Сергей, сказать, что я применяю в этом случае. У меня в ход идет тяжелая артиллерия. Например, я люблю приводить аргумент из Фридриха Ницше, когда он вводит в оборот такой термин, который называется интеллектуальная совесть.
Угу.
То есть я ставлю человека в тупик.
Цепляет или нет?
Ну, как вам сказать, он умолкает.
Он умолкает.
Потому что у него нет аргументов против такого уровня. Он может, конечно, гадить вот по мелочи, там, вот, вы типа там тролли, там, проплаченные путинские и все такое прочее. А когда ему из Фридриха Ницше в лоб зарядишь дулю, да, он как бы начинает сначала думать, а потом аргументов нет.
Мне кажется, тем не менее, Фроги, это для меня абсолютно серьезный вопрос, что переходя к более энергичным высказываниям, мы перестаем друг друга слышать.
Это правда.
Это правда. Правда. Слушайте, я предлагаю вам микроскопическое голосование на этот счет. Я думаю, что мы перестаем друг друга слышать. Просто все, уже вот мы начали высказывание, понеслась там. Ну вот когда до твою мать дойдем, да, и все. Мы уже все, не слышим ничего. Никто ничего не слышит. Как, секунду, прежде чем голосовать. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Владимир. Вот по поводу аккаунтов Чуркина и прочих в Твиттере. Да. Ну, мне кажется, это какие-то незатейливые энтузиасты, потому что...
Мне тоже так кажется. Мне тоже так кажется.
Полно грамматических ошибок, слова ихний парламент и так далее. Ну, это да. Как-то мило очень, конечно.
Да.
Но вот, тем не менее.
И все-таки, скажите мне, пожалуйста, энергичная лексика в обмене американских и русских дипломатов, энергичная лексика приводит к большему пониманию или к большему непониманию?
Да, мне кажется, это какой-то цивилизационный формат уже, наверное, мельчает. Дипломатия. Ну, так, наверное.
Наверное. Я думаю, что это приводит к непониманию. Энергичная лексика приводит к непониманию. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Алло. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Я думаю, что когда вот именно дипломаты переходят на такую лексику, это, во-первых, действительно мельчание уровня, а во-вторых, это действительно недопонимание. Точнее, это, мне кажется, такой заведомый шаг, который не требует ответа, а именно просто реакция, как дети.
Ну да.
Давайте гадости поговорим, а то подожду, все равно никакого не будет.
Они это говорит о собственном волнении. Это говорит о собственном. Это сообщает о собственном волнении. Это говорит, мы волнуемся. Да. Да, 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 да. Да. Ну и все, и тогда не выхода нет. Пока они будут орать, пока они будут грубить.
Говорят, да.
Пока они будут орать и грубить, выхода никакого нет. Значит, они как бы закрывают уши воском. Вот. И поскольку первые начали орать и грубить, именно американцы, и именно они уже нашли на уровень посольств, вывели грубость, цинизм и лживые высказывания, всевозможные эмоционально окрашенные, то, значит, американцы, может, раньше вырулят на нормальный разговор, не знаю, устанут от этого, я не знаю. Не знаю. Спасибо. Хорошо. Ну, согласна, Настя?
Да.
Ну, так, это так.
А хотите?
Хочу.
Вот это Интерфакс. Минтранс оставил в силе решение РЖД об отмене поездов Благовещенск-Москва и Благовещенск-Владивосток. Так что теперь жителям, соответственно, придется до ближайшего другого пересадочного узла добираться.
Какого?
Называется он Белогорск.
Белогорск.
Да, до Белогорска.
В Белгороде.
Нет, Белогорск. Нет, там есть Белогорск свой отдельный. Ну, да, областной центр Преамурья.
Ну, хорошо, хорошо, я не спорю.
Вот. Ну, в общем, так вот. А они объясняли, что это не рентабельное, ну, подавали прошение в Минтранс.
Да, Россия вообще не рентабельная. Я обращал внимание, РЖД уже не раз, что Россия, с Россией им не повезло. Она такая вполне себе нерентабельная.
Федеральный бюджет...
Была бы у них Чехия, у РЖД, было бы гораздо рентабельнее.
А,
ну, конечно,
средства так, федерального бюджета ограничены, это в ответе Минтрансу.
Да.
Минтрансу, значит, они попросили денег, ну, сказали, а они говорят, нет-нет, не позволяют покрыть убытки у АО федеральной пассажирской компании в полном объеме. И поэтому ФПК оптимизирует пассажирскую работу на всей сети железных дорог. И по данным ФПК, прямой пассажиропоток из Благовещенска в Москву и обратно составляет 2%, а из Благовещенска во Владивосток и обратно не более 9%. Я только не понимаю, от чего. А отмечается в пресс-релизе. Губернатор Преамурья Олег Кожемяк в апреле отправил председателю правительства Медведеву обращение с просьбой повлиять
на решение.
Я тебе могу
сказать, что будет рентабельно. Вот я тебе объясню, что будет рентабельно. Благовещенск стоит на реке Амуре. Ровно через реку у них Хэ-Хэ. Город Хэ-Хэ.
Красиво. Они туда ездят,
да.
Эти пенсионеры говорят уже.
Хэ-Хэ. И они ездят в Хэ-Хэ. И туда есть железная дорога. Ведущая, значит, железной дороги в Москву не будет. Железная дорога в Москву отменяется, поезд отменяется.
А в Пекин будет?
А в Пекин будет. В Пекин. Они садятся на катер. Внимание, они садятся на катер. Переходят Амур. Садятся на поезд, ведущий в столицу. Какую столицу? В Пекин. Значит, у Благовещенска есть прямое сообщение со столицей. Но не с русской столицей. Потому что с русской столицей нерентабельно. Прекрасный, прекрасный жест РЖД. Замечательно.
И Минтранс не дал денег.
И РЖД не дала денег. И у благовещенцев есть теперь сообщение со столицей. А именно, с Пекином. А с Москвой нет. Вот тебе и Россия 21 век. Поехали дальше.
Подъем. В движении.
Да, прекрасно. Слушай, значит, движение у меня сейчас проявляется, я вижу, что движение плохое, плохое, плохое. У меня просто качество балла пробок не высветились пока еще. Но сейчас потихонечку. Плохо, плохо в городе совсем. На Дмитровке очень плохо. На проспекте Мира плохо в центр. И Ленинский ковыляет слабенько. Значит, на МКАДе, что расскажу. Да, третье транспортное кольцо, между прочим, при том, что затыков полно, но они небольшие и не носят глобальный характер. На МКАДе все еще до Реутова стоит, все до ремонтной зоны Реутова стоит, все от Дзержинского и даже прежде, от Каширки. Значит, да, еще... Да нет, такого драматического-то ничего нет. ДТП вот перед Волоколамкой там, но небольшая пробка. Все нормально, все нормально. Шоссе энтузиастов — худшее место в городе, если мы говорим о худшем месте, и Дмитровка. Шоссе энтузиастов, Дмитровка, проспект Мира. Я думаю, что успею принять несколько звонков. Один, может быть, точно. 7373948, где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро. Хотел бы отдельно поблагодарить вот, ремонтников, которые ремонтируют дорогу на МКАДе.
Да.
Они, по сути, сделали два лежачих полицейских перед Реутовым.
Да.
Сняли асфальт, и вообще прям отдельная благодарность приходит.
Да-да-да, то есть вы прыгаете там сантиметров 20 наверняка, да? 15?
Не-не, поменьше, не преувеличивайте. Я думал, где-то сантиметров 8, но очень-очень такой грубый такой переход.
Да.
И фуры тормозят в ноль.
Ну да. Из-за этого пробка от Дзержинского.
Вообще просто вот адская пробка. Я вот два дня попытался, проехал. Теперь езжу через центр от Варшавки.
Ужас. Спасибо. Я так и знал, что что-нибудь такая добыча асфальта какая-нибудь. 10 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем. Ранья кровь Сережа.
Десять часов шесть минут, среда, 21 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Доброе утро, Сергей Даренко.
Говори, Настян, говори. Так, против природы не попрешь. Я про голубей.
В каком смысле?
Крыс и Вену. Вот, твари, почему Запад это не видит? Царев мужик. Это пишет нам Т. Мы с американцами вообще сейчас не общаемся на уровне посольств. Не общаемся. Значит, виртуальная война с реальными жертвами, говорит 15-й. Это обезьян к человеку и обратно путь США. В МИД США и Госдеп пришло поколение псаки, в смысле Пепси, говорит Закат. И так далее, так далее, так далее. Это СМС. Наш СМС плюс 7-925-8888-948. 8-888-948 по 925-му коду. И также я читаю вас на «Говорит МСК». Сейчас Горный Алтай. Пройти по берегу пешком от 50 до 100 рублей. Берибат. А, там тоже. Национализация пляжей в Крыму. Удар по устоям российской буржуазии. Например, частные пляжи, пристани от Туапсе. От Туапсе идут постоянно, и это тоже надо было бы каким-то образом поправлять, считает Берибат. И в Горном Алтае даже подойти пешком к берегу от 50 до 100 рублей в местах, где был Берибат. Надеюсь, Крым будет нам примером. Надеюсь, это прекрасно будет. Слушайте, монахи поборются, сейчас там в Бразилии у них...
Mm-hmm.
В середине июня начинается чемпионат мира по футболу. Большой праздник.
Да.
Большой праздник.
Огромный. Вы смотрите?
Я нет.
Ну, последние там матчи. Ну, ладно. Да даже я пару раз смотрела, меня это даже захватило.
Я должен тебе сообщить, что, тем не менее, я должен это имитировать. Неважно, смотрю я или нет. Я все равно это имитирую. Я имитирую, что я смотрю.
То есть вы не зажигаетесь?
Я не могу, я не зажигаюсь, но я не могу не быть, я не могу не... Нет, когда я на стадионе, то я очень зажигаюсь.
А вы бываете на стадионе?
Я был на стадионе.
Какое причудо.
Я был на стадионе. Я уж сейчас не помню. Нет, я был на стадионе что-нибудь такое в 97-м каком-нибудь году, может быть. Конечно. Да, а в 86-м я был на стадионе во время чемпионата мира среди юниоров в Минске. 86-й, наверное, может, какой-нибудь такой год был. Вот, я там был в качестве на работе. Хорошо. Религиозные организации будут бороться против детской проституции на чемпионате мира по футболу 2014 года в Бразилии.
А что же будут делать мужчины?
Мужчины, в смысле? Итальянская монахиня, сестра Габриэла Ботани, заявила, что религиозная организация обеспокоена активизацией этого явления в Бразилии сейчас, детская проституция. По мнению духовенства, крупные мероприятия, в частности, футбольное первенство, повысят криминогенную обстановку и в момент проведения соревнований.
Как они будут бороться с этим?
Они будут раздавать в аэропортах и других местах скопления болельщиков информационные буклеты о детской порнографии.
с фотографиями.
Не знаю.
Я надеюсь.
Ну, пойми.
Ну, понимаешь?
Ну, пойми. Нет, ты прилетаешь в Бразилию, например, ты прилетаешь в Бразилию. Первое, о чем ты думаешь? О чем ты думаешь, когда ты прилетаешь в Бразилию? Можно
уточнить? О раке кожи. Это первое, о чем ты думаешь. Видя вокруг белых с родинками, этим, с веснушками людей, да.
Я думаю, о чем бы я думал, прилетая в Бразилию, вот в первые секунды.
Теперь после моих слов, теперь только о раке кожи.
Ступив на эту землю. Первая твоя мысль, безусловно, это рак кожи. Меланома, да?
Меланом, да, я королева опухоли.
Первая твоя мысль о меланоме, конечно. Вторая твоя мысль о том, что в Бразилии ты попробуешь странных яств. Например, цыпленка под с апельсинами. Я там, не знаю. Потом ты там закажешь, конечно, еще пожрать. Ну, в смысле, я все время думаю о еде, когда думаю о Бразилии.
Правда?
Да, ты там попросишь еще фейжуада. Фейжуада, это такие... Feijão preto, и ты берешь черную фасоль с обрезками копченой свинины, с обрезками кожи.
А о том, куда положить бумажник с кредиткой, вы думаете?
А ты должен иметь сразу для воров все, потому что Бразилия — это страна ограблений, таких нож в почку сзади, и ты отдаешь кошелек. Значит, ты должен иметь отдельные, все эти вещи, приспособления отдельно.
На настоящую карту где вы храните?
Нет, смотри, ты должен, во-первых, ходить только в джинсах, чтобы карманы были спереди, а не сбоку, потому что сбоку они просто у тебя достанут сразу, и все, без ножа.
А спереди с ножом?
А спереди с ножом.
Зачем же себя
подставлять? Значит, тогда ты должен положить бумажник с $20. Там, в местной валюте или в долларах.
Двадцатью.
За 10 могут и пырнуть, чтобы ты не экономил. Ты должен это положить. Ты должен надеть свотч. Часы свотч. Которые с тебя все равно, возможно, снимут. Ну, может, и нет. Но свотч. Значит, ориентировочной ценой $100. Не более. Понятно, да? Либо не надевать часы.
У меня в детстве были такие часы.
Ты должна снять все украшения.
С львенком и бабочкой.
И ты должна просить фейжуада. Фейжуада.
А карточку настоящую, которую вы платите, вы где храните?
Я бы тебе вот так откровенно сказать, советовал взять карточку, на которой мало денег, потому что будут красть, и чтобы там было мало денег.
Открыть понимаешь? Какую-нибудь маленькую.
Ну, например, да. Пусть, у тебя на карточке, долларов, пусть да. У тебя на карточке будет $5000. То есть не надо, чтобы на карточке было 40-50 тысяч долларов. Это плохо. Это нехорошо. Прям не советую никак. Понятно, да?
Руслан Русланович пишет, раньше никто не знал про детскую проституцию, а теперь, я думаю, педофилы туда
потянутся. И вот ты приезжаешь с мыслью о фейжуаде и меланоме, да. И о раке кожи, и тебе сразу монашка подкатывает в аэропорту и дает брошюрку про детскую проституцию. Ну, это ужасно.
Давайте конструктивно. Что мужчину может...
Привлечь в Бразилию.
Нет, наоборот. Что мужчину может...
Остановить.
Да.
Мужчину вот может остановить до известной степени кастрация, мне кажется.
Подсыпать бром.
До известной всем степени.
Фижуаду,
до известной степени кастрация.
Вот
а также широкое предложение более зрелых тел. Я тебе хочу сказать. Мужчина, как говорит один мой товарищ, мужчина честное существо. Честное существо. В отличие от подлых женщин. Как ты знаешь, мужчина всегда хочет одного, а именно сунуть. Если там будет невероятное количество 20-леток, невероятное количество, то мужчина отдастся этим волнам, отдастся этим рекам, отдастся этим течениям морским, упругим каким-то, которые унесут его вдаль от детской порнографии. Потом если монашки собираются каким-то образом спасти детскую порнографию, то есть спасти детей от детской проституции, то монашки должны сами отдать. Ну, а как, милочка? А что? А что, почему ты закатываешь глаза? А что? А монашки... Интересно.
Даю они... вам купон маленьких на 10
детей. Маленьких
самых.
Детей.
Можете воспользоваться
о чем ты говоришь?
Да.
Они маленьких детей выставляют с собой, а сами прячутся за ними. Что это значит? Это бесстыдство.
Невеста.
В момент... Неважно. Неважно. Господь не осудит их за такое, если они спасают других. Они должны создать множество мишеней зрелых для того, чтобы спасти детей. Вот что надо сделать. Я думаю, так и будет сделано на чемпионате
Почему
мира.
Почему никто не жалеет зрелых девушек и женщин?
Зрелых девушек не жалко.
Почему? Они же тоже люди.
Да?
Как ни странно. Да, и может быть даже это не все.
Того. Нет, ну мужчина пестует мысль, что все они хотят только одного тоже.
Ну, понятно, понимаешь? Да. То, что мужчины пестуют, да, это совсем понятно.
И если они все-таки воздерживаются от этого, зрелые женщины, воздерживаются от этого, значит, они подлые шлюхи. То есть у мужчины, логика мужчины работает так. Или она да, или она подлая шлюха. Понятно, да? Подлая продажная шлюха. Вот и все. Или да.
Ну, то есть способа борьбы нет, и все мы теперь знаем, что там детская проституция очень
высокого. Способ борьбы с мужчинами один. Кастрация, товарищи. Больше другого способа нет, мне кажется.
Первый способ борьбы. Да и кастрация тоже может быть не помогает. Кастрация.
Нет, ну кастрация не всегда помогает, как мы знаем.
Евнухи.
Оскопленные евнухи в сиралях султанов турецких. Да, достигали. Но тем не менее, это какой-то минимальный результат делать. Значит, борьба за кастрацию. Елена Мизулина еще сделала какой-то шаг важный, который мы должны подчеркнуть и одобрить. Елена Мизулина подготовила, по ее инициативе подготовлена база образов детской порнографии.
Вот для чего?
Читаю по тексту, внимание. Причем текст этот я взял где? На сайте Елены Мизулиной.
Мне не хватило картинок к этому посту, я не поняла.
Официальный сайт Елены Мизулиной. Внимание, официальный сайт, читаю. По инициативе Елены Мизулиной Лига безопасного интернета подготовила так называемую базу невинных образов. Невинные образы в кавычках. Это первая и единственная в России промаркированная база видео и фотоизображений с детской порнографией, собранных в Рунете. Я читаю по сайту Елены Мизулиной. База является, я читаю, как написано, база есть инструмент для узких специалистов. Для узких специалистов. И представляет собой закодированные данные. Каждому материалу, когда-либо отнесенному эксперту экспертами к детской порнографии, присваивается уникальное значение маркер. По нему-то и будут определять принадлежность к запрещенному контенту вновь выявленных материалов. Как это? Вот что это значит? Кроме того, маркеры подскажут, присутствует ли на видео или фото тот или иной ребенок, находящийся, например, в розыске. Далее. Я надеюсь, это говорит Елена Мизулина, на собственном сайте приведена цитата. Я надеюсь, что создание этой базы образов, о необходимости которой впервые заговорили, когда был запущен реестр запрещенных сайтов, позволит правоохранительным органам России более оперативно раскрывать и расследовать преступления, связанные с хранением и распространением детской порнографии, сексуальным насилием в отношении детей, а Роскомнадзору более эффективно противодействовать распространению таких материалов в интернете. Подобная база существует в Соединенных Штатах, рассказывает нам Елена Мизулина. И нам следовало бы присмотреться к их опыту. Американский национальный центр поиска, там что-то такое название, располагает обширной базой детской порнографии. Работа по созданию российской базы вот этой детской порнографии велась более 8 месяцев. Был проанализирован, обработан весь массив материалов с детской порнографией.
Ну, давайте у программистов, которые занимаются этими установками фильтров и так далее, и поиском таких вещей, у криминалистов спросим, может быть, действительно не хватало такой штуки?
Ну, выглядит это со стороны база? Со стороны это выглядит очень странно. Послушайте, когда мы читаем об этом, я понимаю, что Мизулина этим гордится. Но, во-первых, мы должны ее пригласить на станцию, конечно. Чтобы она пришла на станцию и объяснила. Она говорит об этом с очень серьезным тоном. Значит, говорит Мизулина об этом. И она говорит об этом очень позитивно. Она говорит об этом позитивно, что очень правильно, что они 8 месяцев собирали детскую порнографию для того, чтобы ее систематизировать и так далее, так далее, так далее. Мне кажется, что такие вещи видны просто невооруженным взглядом. Что надо систематизировать?
Вот, что тут, да, вопрос очень большой. Либо нет. Неужели так много спорных каких-то...
Спорные есть. Ты знаешь, что парня однажды судили в Нью-Йорке, парня судили в Нью-Йорке за то, что он смотрел, у него было найдено в компьютере видео с Little Lupe, есть такая, Little Lupe.
Что это?
Ну, Lupe — это сокращение от Гвадалупы, ну, неважно. Little Lupe — это порнозвезда.
Так.
И когда она начала сниматься, по-моему, в 19 лет она начала сниматься, она выглядела как совсем малышка. Ну, такая маленькая. Еще ей вязали банты.
Она лилипутка, что ли, была?
Нет, она не лилипутка. Она как очень хрупкая девушка. Значит, ей вязали еще банты всевозможные, ага. там, платьица.
Ну, понятно, все специально подчеркиваю.
Да, и она явилась на суд. Она явилась на суд, на процесс. Сама явилась, потому что в Нью-Йорке. Она пришла на суд, она доминиканка.
Сказать, по-моему. Что ей было 19.
Она показала свой ID, она показала свои документы, и вышло, что в момент записи ей было 19. Да. А к тому времени, как она пришла на суд, ей уже было, там, не знаю, 23, понятно, да? Ей скоро будет, может быть, 40 или 50, откуда я знаю. Но, значит, но она по-прежнему вяжет банты и все это такое, понимаешь? Ну, она так выглядит, ну, что делать?
Ну,
вот она так выглядит. А что ей делать? Теперь замуж не выдавать, что ли? А?
Ну, вот...
То есть тут нужна, наверное, нужна какая-то вещь. Я не знаю, зачем это. Я не знаю, зачем это делается. Алло, здравствуйте.
Сергей, Настя, здравствуйте, полковник.
Полковник, зачем
Вы
делается
знаете,
такая база?
У меня, конечно, есть отдельное мнение и про Мизулину, и про остальных наших депутатов.
Да.
Но в отношении порнографии это, правда, не относилось к преступлению к компетенции, которую я расследовал, да. Но иногда, знаете, когда да. там делаешь обыск, находишь у человека целую кучу всего. Вот. И как бы все равно приходилось назначать экспертизу.
Да.
Вот. Так вот, один умный эксперт, который много-много лет назад занимался этим, для меня делал экспертизу, вот это вот, значит, является ли данное изображение порнографией,
да.
порнографическим и так далее, он сказал, говорит, для понимания я, говорит, тебе могу сказать просто. Если половые органы находятся в походном положении, это эротика. Если в боевом, порнография. Все.
Интересное наблюдение. Интересное
вот.
Наблюдение.
Что касается Мизулиной, я, конечно, восхищен, что она собрала такую коллекцию.
Это за 8 месяцев, труд. Да, да.
Да, это гигантский труд, это, безусловно, так сказать, нужно, только непонятно, нужно для чего. Но я могу для себя сделать вывод, что, понимаете, после того, как с некоторого времени центр принятия решений переместился с охотного ряда на Старую площадь, и, в общем-то, все необходимые законопроекты скорее приходят в Думу оттуда, то Дума у нас превратилась, ну, в некий штамп, что ли. Ну, и поскольку им нужно создавать видимость своей работы, а принимают там решения люди, ну, как сказать... Ну, я, в общем, промолчу лучше.
Неблистательные.
Ну, Сергей, вот, знаете, мне очень понравилось, говорит, выражение одно, да, когда у нас среди депутатов находится Николай Валуев, человек, которого били по голове сильнейшие люди планеты.
Да, да. Ну, скажем вот, так, там принимают решение неблистательные люди.
Ну, можно сказать и так, мягко говоря. Если переходить, опять же, к дипломатическому языку. Кстати, можно реплику короткую по дипломатическому?
А закончите, пожалуйста, мне по детской порнографии, которую за 8 месяцев собрала Мизулина.
Я хочу сказать, что когда нечего делать коту, он занимается чем попало.
Вот.
То же самое я могу сказать про депутатов. От серьезных решений их отодвинули, поэтому они начинают выдвигать вот такие вот законопроекты, чтобы обозначить свою вот...
Полковник, теперь по поводу ругани, отборной ругани американо-российской, инициатива американская в блогах.
Вот, да, вот здесь я бы сказал, что с одной стороны они говорят на своем языке. Да? Ну, то есть это говорит, когда человек начинает говорить об уровне, то есть именно ругаться и говорить вот на своем языке, это как бы говорит об уровне, да, в том числе и дипломатов.
Ну да.
Вот. Да, и я бы сказал, что нашим дипломатам ни в коем случае нельзя опускаться до этого. То есть они именно должны выражать недоумение. Да?
По-прежнему.
Или, что Министерство иностранных дел не понимает такой постановки вопроса или выражает удивление, или еще что-то. Я, кстати, обратил внимание, когда разговариваешь вот ну, на улице вот таким, вежливо разговариваешь, да, это выводит из себя еще больше, чем...
Это правда. О, вы просто можете открыть собственную пытошную с такой лексикой. Да,
ну,
да,
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 безусловно,
да,
я так и делаю, очень спасибо. Работает
спасибо.
Хорошо.
Спасибо, полковник. Хорошо, я двигаюсь дальше, Елену Мизулину будем звать. Будем звать, чтобы расспросить ее, зачем она 8 месяцев собирала массив материалов с детской порнографии, коллекционируя ее для того, чтобы как-то классифицировать и так далее. Мы будем ее, конечно, звать. Будем звать. И еще, Наверное, надо звать авторов закона о митингах, которые теперь уже раскритиковали в Кабмине и в Госдуме. Очередной закон о митингах, ужесточение, снова. Теперь до тюрьмы, если человек что-то нарушил. Знаете, мне кажется, что, на мой взгляд, во всяком случае, господин Сидякин там прогрессирует в этом законе. На мой взгляд, уголовное право России описывает достаточное количество правонарушений уже. И неважно, на митинге ты это сделал или не на митинге, нарушения уже все прописаны.
Ну, вот
зачем придумывать отдельное, отдельное для митингов еще преступление? Мне кажется, это... Я понимаю охранительный пафос этих депутатов, охранительно-консервативный пафос. Я понимаю, что они стоят, как им представляется, перед лицом страшных угроз от современности. Но мне кажется, что они действуют в каком-то неправильном направлении. Притом, на самом деле, их законы создаются для нас, для всех. Мы должны потом по ним жить.
Да.
И это чудно и странно, да, что не лучшие из нас, точно известно, что не лучшие из нас,
Клоните к меритократии опять?
Нет, абсолютно не лучшие из нас придумывают законы всем нам. В этом есть
проблема. Ну так пойдемте, будем придумывать сами.
Не пойдемте.
Почему?
Не пойдемте.
И будем лучшими из нас, и будем придумывать законы.
Лучше будем сидеть
хорошие.
Нога на ногу и в их сторону всех плеваться. Давайте,
ну, ладно,
обзор
давайте.
Печати.
Подъем. Обзор прессы.
Так, ну про Китай много пишут, но понятно, что просто по цене на газ не договорились пока, и это, собственно, и есть основная новость. Хотя еще вчера Песков говорил, что в любой момент может быть заключено соглашение, но, видимо, что-то вот пока договориться не смогли. Сложный какой-то момент. Украинский олигарх выступил против нового Донбасса, это я из «Коммерсанта», под заголовок зачитывает один из самых богатых людей Украины, призвал своих сотрудников выйти на улицу и против ополчения, значит, выступить. И, собственно, это и произошло. Что будет дальше, какие перспективы, об этом в «Коммерсанте». Смотрите. Митинги вписывают в Уголовный кодекс то, о чем только что говорили, ужесточение законодательства. За неоднократные нарушения правил проведения митингов можно будет привлекать к ответственности уголовной на срок до 5 лет. Это в Госдуме вчера в первом чтении приняла поправки к закону, а об этом прочитать можно тоже в «Коммерсанте». Про пенсии. В этом году наши пенсионные накопления пошли на Крым. Там около 200 миллиардов рублей. И Швецов, зампред ЦБ, он говорит, что, в общем, надо бы в следующем году что-то такое предпринять, чтобы опять деньги как-то, вот, может быть, не совсем ушли куда-то, хотя Крым не самое худшее вложение, но вот как-то попытаться сохранить, хотя это очень сложно. Об этом в «Ведомостях» смотрите статью. «Виза» заявляет, что может отказаться от работы в России. Участники рынка, правда, сомневаются и говорят, что это скорее способ ускорить переговоры с российскими властями о смягчении закона. Ну, посмотрим, чем дело обернется. И в «Труде», в преддверии чемпионата мира по футболу, пишут о том, что в России, оказывается, футбол становится все менее популярен. Почему посещаемость футбольных матчей в России неуклонно снижается? Такой вопрос задает себе Иван Дмитриенко и констатирует, что на стадионах очень много пустых мест, и, вероятно, причиной тому служит увеличившееся количество развлечений вообще, в принципе, для людей, поэтому футбол уже не так интересует. Там же в «Труде» есть любопытная, на мой взгляд, статья. Еще один вид добровольческой волонтерской деятельности. Оказывается, есть у нас в Москве волонтеры, которые делают благотворительные ремонты в квартирах для нуждающихся малообеспеченных граждан, там, ну, матерей-одиночек с детьми-инвалидами и прочих категорий, которым никогда не справиться самим и не сделать там себе потолок, не побелить. Потому что стройматериалы дорого стоят. В общем, около 200 активистов, которые этим занимаются по выходным, 700 волонтеров, активисты это, которые все время этим занимаются. И весь этот проект создан был 6 лет назад на базе молодежного центра при Свято-Даниловском монастыре. Так что группа «Надежные руки» называется. Если кому интересно, в интернете посмотрите, там, может быть, можно заявку подать или принять участие, наоборот, помочь кому-то квартиру привести в хороший вид. Премьер показал журналистам «Комсомольской правды» свой рабочий кабинет в Белом доме. Такое теплое, хорошее интервью с Медведевым, где он действительно вот сфотографирован у себя на рабочем месте. Мы видим, что у него есть два планшета, они оба государственные. телефоны старинные такие еще, там, для спецсвязи, так сказать. Задавали ему вопросы, может ли он, например, любому человеку на сотовый позвонить. Он говорит, да, легко. Но, правда, нужно оператору снять трубку, сказать оператору номер, он тогда соединит с кем угодно. Может ли Путину позвонить? Да. Если Путин там в кабинете, есть прямая связь, то возьмет трубку. Не в кабинете, значит, не возьмет. Ну, в общем, много всяких подробностей милых о том, какой он начальник, был ли его сын. Вот говорят, что здесь уже в Белом доме не был сын ни разу, а в Кремле был. Но сейчас он уже большой, ему это все неинтересно. Смотрите фотографии, что видно из окна и так далее у Медведева. Все это в Комсомолке. 10:30 новости.
Поехали, мы в эфире. Слушайте, значит, мы продолжаем. Шойгу Сергей Кужугетович. У него сегодня день рождения.
День рождения. День рождения.
Сейчас мне написали об этом. 55-го года. Сколько этому выходит?
Не знаю.
59?
60 будет в следующем году. Значит, 59 всего.
59. Молод, а тебе насколько? Насколько он тебя тянул? Вот на параде ты его видел, на параде. Он выглядит
да
моложе.
Да нет, он нормально он выглядит. Выглядит просто...
Но моложе он выглядит. Че?
Он такой... Исполинской величины.
Этот не будет материться, гад такой, или он
так
будет материться?
Скажете,
ты не будешь материться? Здравствуй. Бронислав Брониславович, здравствуйте.
Вы ошиблись.
А голос сначала показался похожим.
Нет, я сейчас расскажу историю про Шойгу и Бронислава Брониславовича. Очень смешную. Очень смешную историю про Шойгу и Бронислава Брониславовича. Значит, эта история такая. Значит, Шойгу Сергей Кужугетович приехал ко мне сюда, вот сюда, в кабинет, попить чайку. Притом именно попить чайку. И это, кстати говоря, его характеризует. Вот послушай меня, про человека тебе рассказываю. Он на меня обиделся. И сильно обиделся. Он одному нашему общему знакомому позвонил и сказал, что приедет с ребятами, ну там, с генералами со своими. Прямо ребята хотят рожу начистить Доренко. Прям вот ребята хотят бить меня. Ну, там его, кстати, команда. Вот. И тот наш общий знакомый, но очень, очень разумный человек, взвешенный, он сказал ему, Сереж, а ты к Сереге подъезжай, чайку попей там. Нормально, в глаза друг другу посмотрите, и это, вот эта искорка, она исчезнет. Но не будет злости никакой. Понимаешь? Сергей Кужугетович, в отличие от всех остальных, говнобар, говнобар и говновельмож. Понимаешь? Собрал машинку свою и приехал ко мне чайку попить. Вот просто попить чайку. А у меня в этот момент находился Слава Виногродский. И это было дико кстати. Но это по-настоящему случайно. Был Слава Виногродский. И значит, я говорю, Слава, слушай, ну ты же у нас по чаю главный. Вообще говоря, кто перевез китайский чай в Россию? Слава, ты знаешь, вот, знаешь, да? Что он первый создал вот эти свои, там, в саду Эрмитаж чайные, вот эти все и прочее. Вот, первый в России. То есть никогда до этого чая не было. Значит, ну, чая такого, китайского, понимаешь? Значит, и мы со Славой и с Кужугетовичем тут пили чай, гоняли, тыдры-пыры, что-то про Китай загибали, ну, всякая такая хрень. И так далее. Потом Кужугетович посидел, наверное, минут 45, может, час посидел. Потом он говорит, ну ладно, ребят, я погнал, там дела, и то все. А тут уже его обступили наши, там интервью дернуть, еще что-то. И он выходит со мной, а Слава остался внутри, в кабинете.
Да.
Он мне говорит, Кужугетович, говорит, выходит вот сюда, в коридор, и мне говорит, Серёж, давай ко мне в гости, приезжай в гости ко мне. Я говорю, ну, а он там, у него оформление китайское в доме есть, как бы какой-то комната или что-то в этом роде. Я не был у него в гостях, не был. Он говорит, приезжай в гости, обязательно, прям в гости, я хочу вот показать. И да, и говорит, этого дедушку своего возьми тоже, дедушку. Mm-hmm. Дедушку этого своего возьми тоже, вот этого дедушку, засранца. Скажите ему, чтобы он не матерился, ладно? Вот это первый телефон. Почему 903 не получается? Сейчас попробуем. Сейчас она опять.
Вы ошиблись номером.
Да. Слушай, да. Вот этого своего дедушку возьми обязательно в гости, он мне сказал. Дедушка ему понравился.
А не ровесник.
Бронечка. А я Бронечке захожу, говорю, Бронечка, а знаешь, что дедушку сказал взять в гости? Он говорит, какого дедушку? Мы, говорит, запросто возьмем. Я говорю, тебя, Бронечка, тебя. Дедушка, это ты. Он говорит, отлично, буду дедушкой. Ну вот, да. Слушай, значит, я это самое, да. Есть такое? Он не будет материться? Ты не будешь материться? Слав, ты не будешь материться, Слав? Алло?
Сереж, я не буду. Ты в эфире меня хочешь вывести?
И ты уже в эфире. Слав, сегодня день рождения. 59, подожди, 59 лет. 59 лет. Исполняется Сергей Кужугетович Шойгу, который про тебя сказал мне когда-то, этого своего дедушку берите тоже в гости. Так нам пора уже поехать к нему.
Почему вы не в гостях у Сереги?
Вот я тоже хотел спросить.
Дедушка, поехали к Кужугетовичу.
Я в гостях в Астане.
А, ты в Астане сидишь? Дедушка, поехали к Кужугетовичу в гости. Давай воспользуемся словом, как говорится, мы поймаем его за язык. Мы скажем, Сергей Кужугетович, ведь звал с дедушкой, звал. А?
А что
звал, дедушка, я поеду в гости с Сергеем Кужугетовичем, конечно. С тобой хоть на край света, всегда.
Ладно, ты его поздравляешь, 59 лет. Че, мужик нормальный?
Все, поздравляем. Поздравляем. Мы так пишем, поздравляем, а потом мы же ему подарили книжку «Искусство войны». Ты же помнишь, когда он еще не был министром обороны?
Мы ему подарили, когда он не был министром обороны, книжку «Искусство войны» в твоем переводе, с золоченым обрезом.
Абсолютно верно, да.
Да, в кожаную, притом изданную что... специально для него. Да. Ладно, побежали дальше. Давай, счастливо.
Сергей, а у меня вопрос. А что таким людям дарить? Вот даже если ты искренне хочешь...
Сунцзы, искусство войны мы ему подарили.
Да уже подарили, а вот что сейчас вы поедете?
Искусство мира подарим.
А есть
искусство
такое?
Мира,
придется
конечно, обязательно.
Написать.
Конечно, надо придется написать. Ладно, с днем рождения. Хороший мужик. В целом позитивно.
Он
давай проголосуем. Его очень любят, я знаю. Непонятно, поэтому я не рискую нисколько ставить этот вопрос на голосование. Смотрите, вы с симпатией относитесь к Сергею Кужугетовичу. Сегодня в день его рождения. Эй, нормально, позвоните. С симпатией относитесь к Сергею Кужугетовичу. 134-21-35. Ну, вы про себя такого не можете сказать. 134-21-36. Сейчас вот эти, если говнозвонильщики сейчас назвонят много, мне будет стыдно. Ну что вы там сделать? С симпатией относитесь к Сергею Кужугетовичу в день его рождения. Сейчас вы, о нем вспоминая, относитесь к нему с симпатией. 78%. 80%. Вот скачет пока. Нет, вы про себя такого не можете сказать. Пока 19%. 18%. 18. Очень хорошо, когда 19, 81, 18. Вот здесь видите все числа белого тигра. Все числа тигра. Кужугетовичу очень понравится. Кужугетович весь в нашей теме, в китайской такой он, в принципе, по жизни. Когда 81% за него, это ему офигенски понравится. Офигенски понравится. Все, останавливаю голосование, спасибо. 81 на 19. Я поймал это, ну, спасибо. Ну, правда, несколько сотен человек успели позвонить. Значит, 81 на 19. 81 — это 9 чисел белого тигра. Это великий результат, прекрасный. А?
Да.
Кужугетович молодец. Ура.
Поздравляем.
Погнали дальше. А? 59, он не похож. Мы с дедушкой к нему нагрянем. Следователи уличили депутата Алексея Митрофанова в причастности к покушению на мошенничество в $200 000. Я продолжаю звать депутатов сюда. Смотри, кого мы за сегодняшний эфир позвали. Мы позвали Мизулину, которая за 8 месяцев создала картотеку детской порнографии. С примерами с конкретной детской порнографии.
И типизации, да.
Типизации. Мы позвали ее, чтобы она рассказала нам для чего.
Да.
Для чего.
Да-да,
поподробнее. Второе, мы позвали Сидякина, который расскажет нам, зачем он специально для митингов пишет уголовный кодекс отдельный для митингов, как будто уголовного кодекса ему не хватает. И третье, кого мы позвали, это Алексея Митрофанова зовем, чтобы он рассказал нам, как он причастен к покушению на мошенничество $200 000. Как будто решальщиком выступил.
Выступил
решальщиком. Сказал, что он, а также судебные приставы Али Кодзоев и Радиш Саутиев, читаю, по версии следствия, Митрофанов, а также судебные приставы Али Кодзоев и Радиш Саутиев вошли в состав преступной группы, которая разработала план хищения денег у бизнесмена. В рамках этого плана Митрофанов встретился с предпринимателем и сказал ему, я читаю по Ньюзрукому, что за $200 000 может повлиять на решение суда арбитражного в пользу Жарова, задействовав свой административный ресурс. Я думаю, 200 тысяч это как раз пополам бы оно было. Вот я думаю так, если бы я писал книгу, то в моей книге герой просил бы 200 тысяч, чтобы получить 100. Потому что соточку надо в суд занести в моей книге. Соточку в суд, соточку себе. Но не у каждого в суде возьмут.
Не у каждого.
Не у каждого. Поэтому нужно быть доверенным лицом судей, чтобы соточку им привести. Понимаешь? Вот так. Ну, Алексея верите? Митрофанова зовем в гости. Очень хорошо. Я хочу поговорить, тем не менее, об этом с нашими слушателями. Скажите, пожалуйста, в принципе, люди, которые работали близко к Госдуме, откуда берется благосостояние депутатов? Вот расскажите мне. Вот у меня есть ощущение, когда я вижу их самих, их автомобили, их выезды, их охранников, их систему, что на все это тратятся большие деньги, что все это стоит чертовски дорого. Поясните, пожалуйста, те, кто работал в Госдуме, тот, кто был водителем у депутатов, тот, кто был близок, охрана депутатов, тот, кто был помощником депутатов, 7373948, откуда все это счастье? Потому что по их виду, эти ребята зарабатывают, как бы все это пахнет так, это вот где-то на миллионов 2-3 в год. Как минимум. Минимум 2-3 в год, понимаете? Минимум 2-3 в год. Я сейчас дал очень такую сдержанную оценку. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, добрый день.
Вы работали с депутатом?
Я работал членом Совета Федерации, сенатором.
Да.
Вот, был помощником его, как водитель, помощником.
Да.
Безопасности. В общем, в основном они приходят уже богатые туда.
То есть они, когда приходят туда, уже не нуждаются?
В основном, да.
Но в Совет Федерации, да, они сразу в хороших костюмах. Но депутаты, которые приходят, депутаты, мы видим их в фабрике большевичка, в каких-то ужасных, а потом мы видим, как они шьют у Бриони или у специальных итальянцев, которых привозят в Москву на обмер.
А, Сергей, понимаете, в чем дело? Вот эти депутаты, они по большому счету нужны как витрина такая с корочками.
Угу.
Для того, чтобы в нужный момент там подойти и, грубо говоря, отмазать от ментов.
Угу. А кто стоит за ними?
Ну, кто за ними стоит? Тот, кто их, собственно, и продвигает.
Промышленники или власти? Кто это? Промышленники, губернаторы, власти? Кто это? Или это одно и то же?
Вы знаете, это все зависит от частного, как говорится, человека.
Конкретного, конкретного.
Да.
Спасибо вам огромное, спасибо. Значит, нам позвонил человек, который работал в охране, одновременно был водителем одного из членов Совета Федерации, сенатора. Алло, мы продолжаем принимать звонки от водителей членов Совета Федерации и вообще Федерального Собрания, а также от охранников и помощников депутатов. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы помощница депутата.
Да, я помощница депутата.
Скажите, пожалуйста, откуда их благосостояние?
Ну, откуда? Он уже пришел, то есть он депутат последнего созыва, он уже пришел богатый. У него есть фармацевтическая компания, и все у него хорошо.
То есть они уже состоявшиеся люди, в том числе в бизнесе состоявшиеся.
Да, именно так.
То есть нельзя сказать, что они от депутатства денежку гребут, нет?
Нет. Мне вот то, что я помощница, мне помогает иногда на дороге.
А можно вопрос?
Да.
Да, конечно.
Вот вы, вы у него работаете, а вам кажется иногда, что он что-то вот такое, нечестное делает? Или вам это вообще не видно? То есть, что он там в суды, например, ходит, о чем-то договаривается? Такое бывает или этого не видно?
У него он человек другого достатка, ему это не надо.
Не надо.
То есть он туда пришел для того, чтобы у него появился определенный статус.
Ну да.
То есть у него просто есть все.
Космически. Космически богат с точки зрения обычного заурядного человека. Все,
да,
ему не нужно там тырить по 100 тысяч где-то, нет?
Нет, ему это не надо, и насколько я смотрю по остальным, это тоже не надо. И вот если так просто, как вы там, не знаю, зайдете в Думу и посмотрите на депутатов, то я что-то как-то большевички особо и не видела костюмов.
Нет, вы знаете, может быть, я немножко архаичный, мои воспоминания.
Ну, я понимаю,
Я не вижу,
я вижу дорогие часы, я вижу дорогие машины, в общем.
Сразу состоятельных. Спасибо вам огромное. Да, спасибо за звонок. Да. Спасибо. Значит, они приходят настолько богатыми, что их невозможно отвлечь какими-то мелочами.
Вот, то есть это лучшие из нас.
Это лучшие из нас
это
априори.
Из
сразу,
нас.
сразу. Поэтому ну, они правда. Там не должны щелкать клювом, где-то что-то вырывать, где-то что-то, так сказать, дергать. Это совершенно не нужно им. депутатом. Мы продолжаем принимать звонки водителей, телохранителей, охранников и помощников.
Уборщиков.
Помощников депутата, уборщиц, любовниц второго ряда. Я за первого ряда никогда не предадут. Любовниц второго ряда.
Же они любят по-настоящему. Далее,
да. Алло, здравствуйте. А,
здравствуйте, Роман.
Да. Да, слушаю вас.
Да, я, знаете, что хотел сказать. Значит, у меня товарищ, друг, у него депутат, и у него все не получалось открыть вот таксопарк. И, значит, как там, он обратился к депутату, депутат сделал депутатский запрос, как бы, и вот после этого ему дали лицензию, и все, вот он начал, значит, работать.
То есть давануть чуть-чуть на местные власти. А там на какой уровень? На префектуру надо было давануть чуть-чуть?
Вот это я не могу точнее. Просто в компании мы обсуждали, вот как эти все дела делаются. И один просто привел пример, что его на вопрос все решил депутат.
А скажите, пожалуйста, за такие вещи 10% полагается?
Конечно.
10% полагается. Депутат решил. Ну ты поняла, да, о чем я сейчас говорю?
Еще раз.
Смотри, кому тебе, ты депутат.
Я.
Здравствуйте, госпожа депутат. Здравствуйте, Анастасиюшка. Здравствуйте. Мы знаем, как вы печетесь о народе. И вот рядовой же случай, послушай меня. Вот тоже Серега, это я, Серега. Серега хочет открыть таксопарк, слышишь? Нормальный пацан и все. Служил там, там, нормальный пацан. О, ты можешь это давануть на этих, сидят там вот это сытые рожи, эти евреи там. Можешь давануть как-то чуть-чуть. Настя,
а что,
а тебе что сделать?
Что,
тебе пара звонков и депутатских
запросов. А я не понимаю вообще, кто кому мешает в этой,
ну,
в открытии таксопарка.
Мешают, денег просят, так мы лучше с вами. Вот за это, что ты сейчас делаешь...
Я бы никогда не смогла.
Нет, вот за это. За это 10%.
Ну,
10%, чтобы ты знала. 10%
от чего? От того, что они туда понесут дальше?
От таксопарка, нет, от таксопарка.
Навсегда?
Навсегда. Ты просто даешь человека, которому мы отписываем 10%.
Если бы я была депутатом, человечка я бы сама
смотри,
таксопарк
человечка,
открыла.
Человечка своего. Да нет, ты пойми, ну ты каждый день это делаешь. Там 10%, тут 10%, тут 10%, там 10%. Каждый день. Каждый день.
Работа такая.
Работа такая. Там 10%, тут 10%.
Людям,
значит, тебе нужен старый хрыч дедушка какой-то, на которого ты будешь все это вешать. Понимаешь, ты говоришь. Саня, ребят, я, как вы понимаете, кстати, при службе все это. А вот у нас есть Иван Никифорович, кстати, там есть, он на излечении находится сейчас. Печень лечит. Да, он, вот вы на него 10% киньте. Понимаешь? Вот так это работает. Вот так это работает. Всюду 10%.
А вот то, что нам до этого звонила,
кто?
Они уже богатые, состоятельные люди,
так
нет, никакие 10%
уже богатые,
уже не
которые
нужны.
Лучше, я не знаю, есть которые сразу же богатые, звонила нам помощница, это правильно.
Интересно
говорит,
бы.
У него фармацевтическая компания, нахрена ему щелкать тут по мелочи? Он ходит, гордо выставив ширинку вперед, так что молния звенит, и довольный ходит, у него денег как грязи.
Интересно, процентное соотношение тех, кто щелкает, и тех, кто не щелкает.
Вот интересно,
теперь
вот интересно. Процентное соотношение тех, кто щелкает клювом постоянно, и тех, кто не щелкает, сытые, довольные, ха-ха. Ну, алло, здравствуйте, да. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, был, да, Андрей, был помощником депутата третьего созыва,
да.
И считаю, что здесь все дело в термосе.
Да-да-да, молодец, молодец, прекрасно.
Митрофанов, у него же нету, как нам известно, какого-то большого там своего бизнеса, он просто очень хороший медийный персонаж, Митрофанов. Он ведет программы на радиостанциях, он ходит на тусовки с упоением, причем это ему не надоедает, судя по всему. Очень светский человек.
Очень светский.
Он все время вращается.
Причем я с ним встречался на таких днях рождениях,
да.
Где я сам был случайно. А он был не случайно.
Сергей, он всегда с платочком. Вот он приходил на эфиры сюда.
И снова придет с платочком. Но мы хотим знать, почему Следственный комитет его закапывает. И в очередной раз, кстати, закапывают, потому что перед этим тоже было. Перед этим тоже было.
Это та же самая история тянется.
Не та же
новая?
Нет, не та же самая.
Что вы?
Нет, это новая история, Настя. У Митрофанова
нет,
появилась новая
история.
Нет, конечно, новая. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло. Нет. 7373948. 7373948. Нам нужны помощники. Все же люди, которые работали с депутатами. Алло, здравствуйте, слушаю вас, да.
Доброе утро, Егор.
Да, Егор.
Про мэров можно такую систему рассказать?
Очень интересно, да. Да.
Значит, вот мэр, например, бывший Нижнего Новгорода, государственные заказы по строительству, по очищению,
да.
Там, по архитектуре, значит, он не сам, а друг его отсылает коммерческое предприятие,
да.
И все заказы он сливает туда. Ровно 50%. Нет, с госзаказа идут.
У вас залипает время от времени звук. Я из залипшего звука понимаю, что 50%.
Да, 50%. И еще про одного мэра, не буду город называть, а сейчас действующий мэр.
Да, скажите, нам с ним еще работать. Скажите-то так надо. Так надо. Нам с ним еще работать.
Ну нет, я не поэтому.
А что тогда скажите фамилию, почему нет?
Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо.
Не
надо.
Не буду.
Не надо, не надо.
Значит, везде расставлены по городу свои люди, то есть в госучреждениях. То есть просто у меня отец был на комиссии по выборам, и вот он разговаривался на этом участке с одним мужичком.
Да.
Значит, мэр его друг, он говорит, так и так, я не могу, а ты можешь.
Да.
Значит, я тебе даю стоянку под машину. То есть на себя оформить не могу, а вот тебе без проблем.
Хорошо,
тоже ровно 50%.
Ага.
А 50% остальные кому? Одни 50 ему, а вторые кому?
То есть вы, например, скажем, директор одного учреждения в Подмосковье, так. А Сергей мэр,
да.
Он к вам подходит и говорит, значит, есть участок, который надо выдвигать обязательно, ну, не то, что на покупку, на сдачу кому-либо. Зачем мы будем кому-либо, когда, Настя, тебе даю его, ты на себя записываешь.
Да.
50% ты будешь себе, и 50% ты будешь отдавать мне.
Да, но это как-то фиксируется акционерным капиталом или нет? Нет.
Вот это я не в курсе.
Но
я знаю, что это практически во всех городах. То есть мэры чистые, и они на кого-то что-то и 50% себе.
Я вот только интересно, как это документально, потому что люди коварны, люди злопамятны и не помнят добра. Вот так вот он сделает доброе дело, этот мэр, как мы знаем, видим, образец Павел.
А он в любой момент, Сергей, может снять с должности.
Да ведь его тоже могут снять с должности.
Конечно.
Вот в том-то и дело. А вот он сирый, побитый, будет сидеть в пивнушке, разминать тараньку и рассказывать случайному собутыльнику, ждущему электричку, что он некогда был богатым человеком и всюду имел 50%.
Ну, тут вы знаете, про, например, вот в Нижнем Новгороде, я точно знаю, я просто не знаю, фамилию забыл, он сейчас бывший мэр.
Да.
Там полгорода знает про эту систему.
Ну да,
что
спасибо. Слушай, на самом деле я бы советовал коррупционерам
неужели
все фиксировать.
Они продолжают платить
я
ему?
Бы советовал коррупционерам все фиксировать.
Нет, они,
все.
Они же не продолжают ему платить.
Нет.
Вы мне дали землю
в аренду.
Новый,
приходит ушли? Новый, призывает тебя к присяге. Приходит новый, я новый мэр. Я зову тебя. Здравствуйте, Настя. А вы на соседов, конечно, мы же видим.
Я бы попыталась бы предложить вам сначала 25.
Нет, Маша, не права. Не права. Чистосердечное раскаяние должно быть. Не права. Ты хитрая, потому что ты хохлушка, ты все время с каридностью своей, ты себя погубишь.
Да я все время в дураках.
Ты себя с каридностью своей погубишь.
Ну,
ты
предложил.
Приходишь ко мне, новому мэру, ты приходишь ко мне. Старому ты отбрасывал половину от прибыли, я так понимаю. Фиксации никакой не было. Ты говоришь, так сказать, ты мне говоришь.
Я в прошлый раз 30 давал, а вам дам 35.
Сенч, я пришла к вам, потому что я, так сказать, давно устала от этого предыдущего, он тормозил развитие города. Сенч, я так считаю, что я ему давала 30, а вам буду 50. На самом деле, ты ему тоже 50 давала. Ты тому тоже давала 50. Но ты хочешь показаться...
А как же я сэкономлю? Нет,
в глазах нового ты хочешь показаться более правильной. Ты говоришь, Сенч, я давала ему 30. Сенч, и то было много, потому что он ничего ни для кого не... Для города, главное, для России, ничего ж паскудина не делал. Вот тоже сидел, как паучара в углу, и жрал жирную муху. Но что ты будешь делать? Трахал свою секретаршу. Вот на этом столе вы, кстати, стол замените. Нет, расшите, я вам куплю стол. Да, хорошо. Значит, а вам буду 50%, Сенч, я знаю, что вы же не себе, вы же все для России. Поняла? Я тебя научил? Обзор.
Я уже плачу.
Обзор движения.
Движение.
Подъем. В движении.
В движении.
Надо сказать, да. Давай мне 50. Да,
ну, конечно. Ну, что ты такая вредная вообще. Начинай Яндекс.Карты обзор.
Что ты, я вредная?
Да вредно, потому что ты хочешь все время всех обжухать. Ты хочешь всех обмануть. Только
а тебе... даже я всех обманул.
Я тебя научу общаться с начальством. Тебя научу общаться с начальством. Значит, ежедневная должна быть клятва верности. Клятва. Если ты вчера не поклялась, все. Все.
Еще что?
Лучше всех был, вот честное слово, когда мы пили с депутат Волков в Киеве, такой есть, депутат Волков, ну неважно, и мы пили с Кучмой. Я, Березовский, Кучма и депутат Волков.
Да.
Лучше всех мне понравился тост депутата Волкова.
Какой?
Я слышал разные тосты. Я могу рассказать о тостах, которые я слышал в адрес Лужкова и так далее. Но этот был лучше всех.
И что он говорит?
А? Это был такой. Как его? Данилович, как он был? Да?
Неважно.
Леонид Данилович. Леонид Данилович. Леонид Данилович, расшите умереть за вас. И потом обращаясь... Все? Да, а потом... Да, и все. Нет, а потом обращаясь... Слышишь? А потом обращаясь ко мне и Березовскому. Я хочу умереть за него. Он как отец мне. Я хочу умереть за него. И все. И дальше слеза. Слеза должна скатываться к носу. Вот здесь вот слеза такая. Расшите умереть за вас. Вот как надо говорить начальству. Расшите за вас умереть сегодня. Но если ты сегодня пропустишь, завтра умрешь. Неправильно. Завтра надо снова умереть за начальство. Поняла или нет?
Да.
Мы пойдем и проживем ее. Эту среду. 21 мая.
Подъем.